Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, четверг, май, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Ну что у нас с валютами? Евро 89.77, доллар 73.71, нефть Brent 66.92 и пара биткоин-доллар 39553, доллара 61 цент. Шесть баллов пробки в Москве, и погода сегодня не самая солнечная, или вообще не солнечная, в общем-то прохладно, и некоторые жалуются на ветер, имейте, пожалуйста, это в виду, может быть, это важно для вас, ну, я, в принципе, доехал, было нормально. Доброе утро, хорошего дня всем слушателям, пишет Чеч Платошкин на свободе, пишет Роман Попов, да, 5 лет условно, и 700 тысяч штрафа дали Платошкину по итогу, хотя вот гособвинитель затребовал 6 лет. Сиэтл пишет мне все про биткоин и про Dogecoin свой. Ну, это Сиэтл. Я вас так называю, потому что вы сказали, что вы из Сиэтла, я вас называю Сиэтл. Значит, все. Шутка хороша. Один раз, два, три. Но на десятый, короче, она уже не такая смешная. Спасибо, Аношка, за обвал битка, пишет Криптобот. Разбудите нас отбивкой, пишет слушатель, еще будет. Это микрофон такой гнусавый или насморк? Наверное, микрофон. Наверное, микрофон, не знаю. Вот так вот лучше? Вот так лучше, да. Не стало легендой отечественного биатлона Александра Привалова, пишет Кеша Вот. Доброе утро, пишет Сергей. Ответите в ТГ когда-нибудь или нет, пишет 79-й. А вы мне 79-й пишете в ТГ, что ли, или что? А откуда у вас мой номер тогда, если вы мне пишете в ТГ? А вы мне точно пишете, может, кому-то другому пишете? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Госдеп ведет санкции против еще 8 структур, которые имеют отношение к Северному потоку, об этом написала в Твиттер журналистка CBS Инна Руфини. В список судов, против которых могут ввести санкции, попали Юрий Топчев, Владислав Стрижов, балтийский исследователь и академик Черс. Также Вашингтон может ввести ограничения в отношении морской спасательной службы, Самарского теплоэнергетического имущественного фонда, Коксахимтранса и Мортранссервиса. Вот примерно так. Транссервиса. Поразительные вещи. Вот вчера я читал, Госдеп в докладе Конгрессу США подтвердил, что санкции против Северного потока-2 вводиться не будут, Bloomberg сообщает. И через час... США применят все имеющиеся у них инструменты для остановки строительства трубопровода «Северный поток-2». И опять это заявление Госдепа. Поразительно. Госдеп Конгрессу говорит, вводить не будем. Через час говорит, вводить будем все, что можно. Потом вводят санкции. Короче говоря, очень они странные, эти ваши американцы. Прямо я даже не знаю. Прям даже странно как-то это все комментировать. Потому что я их перестал понимать в определенный момент и никак не могу начать понять заново. Потому что они то, значит, их президент на нашего обзывается, то с ним встретиться хочет. Они то за мир во всем мире, то из договоров выходят по открытому небу. Поразительные, короче, ребята. Я не знаю, какая-то логика в этом есть или нет, но, может быть, вот вы ее ловите, эту логику. Я, например, не ловлю. Доброе утро, пишут, это я вот цитирую наш стрим, так скажем, добрейшего пасмурного утра, где же наш Алешенька, это, видимо, про меня, у США биполярочка, пишет Дмитрий Плотников, ну, очень сильно на то похоже, конечно, да, а еще что, цитата, введенные санкции не в наших интересах, цитата Байдена дает Маугли, да, да, Короче говоря, я не знаю, что делать с этими американцами вашими, но я не понимаю, как с ними разговаривать, и я не понимаю, что они имеют в виду. Все. Может быть, у нас тут, ну, где-нибудь в Кремле или там в МИДе понимают, как американцы говорят и чего они хотят. Я не понимаю, все честно говорю. Я поэтому не хотел бы, наверное, работать в Кремле и в МИДе, потому что я не знаю, а как вот налаживать диалог с людьми, которые с расстоянием в час говорят абсолютно противоположные вещи. «Старичок поплыл», пишет револьвер. А почему старичок-то? Это же про этот, про Госдеп. То есть не совсем я понимаю. «Доброе утро, меня видно», пишет Дмитрий нет. Меня интересует другое. Меня в интернет-трансляции видно или нет? Вот такой вам вопрос задам. Что, не видно? Вы потеряли меня? Не работают камеры, ни черта. Ну, пока послушайте. Видимо, работают вахтовым методом бригады с разными позициями, пишет Леонтий. Страны, как люди, я понял, Трупанов, дальше читать не буду. Очень похоже на женскую логику истерики, только понял ее, уже передумал, пишет Маугли. Так говорит не Госдеп, а местные журналисты. В смысле? Подождите секундочку, пожалуйста, я все-таки хочу понять. Госдеп в докладе Конгрессу США подтвердил, что санкции против «Северного потока-2» вводиться не будут, сообщал Bloomberg. В докладе, то есть есть доклад, они там подтвердили, а после этого сказали, да, будем вводить санкции дополнительно. То есть, вот понимаете, какое дело? Можно было бы свалить это все на американских журналистов, они, допустим, ну, не, там, неумехи какие-то, они не разбираются, ничего у них не получается. Но нет, это вот Госдеп шарашит, не пойми чего. Цель измотать, заставить делать ошибки, пишет Исаул. Ошибки в чем сделать можно заставить человека или страну, если самому постоянно менять свою позицию? Что мы успеем сделать и изменить за час? Вот скажите, у нас позиция простая. Мы Северный поток достраиваем. Все. Вот наша позиция. Она очень, мне кажется, доступная. А у американцев мы не строим, нет, строим, нет, перестраиваем, нет, будет Северный поток-2, не будет Северный поток. Что такое? Да уже скажите. Мы вам Северный поток построить не дадим никогда ни при каких обстоятельствах. Ну, хорошо. Или, знаете, вы настолько русские нас достали, вы настолько все уже вот у нас вот здесь вот в печенке уже сидите, вот прям вот вообще в селезенке, в печенке уже вот по горло, мы вами сыты. Да пошли вы вместе со своим Северным потоком-2 и немцами. Уже строите свою трубу дурацкую, и все, и там, что хотите, то и делать. Ну, уже с какую-то позицию-то можно определиться. Или хотя бы, если уж совсем тухло, да, ну, займите позицию. Да черт ее знает вот так. А может, ведем, а может, не ведем. Ну, по ситуации, наблюдайте за нами, и все. Ну, вот это вот метаться, как, ну, вы помните эту присказку, она говорится на испанском, я скажу сразу по-русски, потому что испанского-то я не знаю, но подарил нам ее Сергей Доренко. Да, как трусы проститутки, вот туда-сюда, туда-сюда. Да, они летают, ну, потому что, вы понимаете, много клиентов, то их снимают, то их надевают. Ну, непонятное дело какое-то происходит. Как с ними работать? Какие партнерские отношения? Я вообще ничего не понимаю. Может быть, вы понимаете. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Знаете, вы чуть-чуть не точно, здесь все понятно.
Ну, давайте.
В докладе Сената США Госдеп сказал, что Конгрессу не будет вводить санкции против оператора «Северного потока-2». Понимаете, это принципиально. Оператора. А против других компаний, участвующих в «Северном потоке», не вопрос. Поэтому здесь никаких противоречий нет.
Bloomberg говорит так. Госдеп в докладе Конгресса США подтвердил, что санкции против «Северного потока-2» вводиться не будут. Без всяких дополнительных...
Bloomberg только вот чуть-чуть неправильно сказал.
Все, значит... все-таки журналисты дураки.
Нет, не журналисты дураки, чуть-чуть не точно. Против оператора, подчеркиваю.
Именно оператора.
Именно оператора, да. И его руководителя назвали, фамилию я не помню.
Ага, ага.
Против них не будет.
Понятно. Короче, подождите, они немцев не трогают, а нас будут изо всех сил, да?
Ну, оператор это там не только немецкая компания, там много.
Понятно.
Ну, в принципе, так, да.
По логике просто, они говорят, мы немцев не будем обижать, а вот русских будем притеснять изо всех сил.
Да, вот академик Черский судно попадает.
Угу. Я понял, спасибо, спасибо. Я вообще не понимаю, как можно договориться о чем-то, когда такие отношения, пишет Анна. Не знаю, не знаю. Помалкивал бы про Доренко-то, пишет Алексей Юдин. Кто таков, Алексей? Почему мне нужно помалкивать? А, может, переводчики неправильно перевели, пишет Андрей. Может быть. Но, с другой стороны, ладно, вот это частный случай. Допустим, здесь переводчики неправильно перевели. Ну, хорошо, ну, давайте посмотрим на то, как действует Байден. Мы уже за ним давно наблюдаем достаточно. Есть у нас возможность, ну, хоть как-то это все сравнить в своей голове. Ну, то же самое, странный человек. Ну, правда, странный человек. Ну вот он назвал киллером, да, убийцей, так вот по-русски, нашего президента. Ну вот вы сами будете встречаться с убийцей? Ну нет. А он такой, надо встретиться. Что? Что за бред? Я понять не могу, никто не понимает. Да никто уже ничего не понимает. Такое ощущение, что они вот, даже еще при Трампе это у них все началось. То они, значит, про КНДР, там, человек-ракета, про Ким Чен Ына. Потом раз, смотрю, руки жмется этим человеком. Что за фигня? Что происходит? Непонятно. Потом, значит, мы не хотим в договор СНВ-3. Ну, мы такие, ну, раз не хотите, то и ладно, в общем-то. Конечно, это очень печально, вообще надо бы такой договор иметь. Раз, что-то туда-сюда, а мы хотим договор СНВ-3. Ну, понятно, ну, давайте подпишем. Давайте, подписали все. Вот наши старания такие вот американские привели к тому, что договор-таки СНВ-3 подписан. Какие ваши старания? Вы метались там, как известно, что по бочке. Ну, серьезно. Как в проруби вас туда-сюда прибьет каким-то мини-течением, волной. Что происходит? Так это Кремль во всем виноват, пишет Михаил. Когда сказали, что санкций не будет, надо было поклониться. А они забыли, пишет Михаил. А, надо было в этот час успеть поблагодарить. Может, это внутренняя борьба демократов и республиканцев? Конгрессу одна информация, электорату другая, пишет Маугли. Вариант. Наверное, не будем вводить санкции, касалось Германии. Там ценные ребята, Виктор пишет, с ними ругаться неохота. Про русских не было разговора. Ну вот нам так слушатель сейчас и объяснил, который позвонил, собственно. Привет из Севастополя, пишет Родион. Привет Севастополю, Родион, в ответ. Брянский север, Брянск-Евер. Это вы пытаетесь прочитать майку, что ли? Да, Брянск-Север на ней написано. Это не биполярочка. Там другое, больше похоже на ПМС, пишет Близ. Что написано на футболке? Брянск-Север написано на футболке. Все, я всем показал футболку, кто вот интересуется. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, это Гурген.
Здравствуйте, безусловно. Гурген, очень
я
рад.
Я не могу не вспомнить о Сергея Леонидовича в контексте «Грессар комо кальсон де пута».
Вот, вы сказали таки по-испански, то, что я сказал по-русски.
Разумеется, безусловно. Но мне кажется, вы знаете, есть удивительная непоследовательность действий штатов, и в частности Энтони Блинкена, за которым я слежу непосредственно по всевозможным англоязычным средствам массовой информации. Видите ли, это человек, который может в одном сложно подчиненном предложении сказать 4 разные мысли.
Да.
Я не хочу сейчас приводить точный пример, потому что это касалось Ближнего Востока, и там прозвучало совершенно что-то так заморонистое на уровне, как мне кажется, несколько клиническом. Видите ли, а вот что касается Сергея Леонидовича, то с вашего позволения я хотел бы вспомнить, кстати, по поводу «Кальсон де пута», когда он воспроизводил эту пословицу, а рядом сидела Настя Аношко, которая сказала: «Сейчас меня стошнит».
Ужасно.
Так вот, на эту тему гениально следует.
Но пока, Гурген, мы здесь вдвоем, поэтому ничего не должно быть.
Алексей, дело в том, что поведение американцев эклектично, как минимум, и они пытаются не то что усидеть одной пятой точкой на двух стульях в разных концах комнаты, а мне кажется, что это целый зал стульев, на которых вот эта интенция их сохраняется. И потрясающая реакция. Обратите внимание, сейчас восточноевропейский блок пришел в некое движение. С вашего позволения, ну, в плане иронии, безусловно, некая болгарская пролетарица Ванга сказала, что в 21 веке, в его первой декаде, что-то такое, в его первой, простите, четверти, произойдет обязательно какое-то важное, судьбоносное, меняющее все смыслы жизни на земле событие, связанное с Венгрией. Это цитата из нашего с вами любимого канала мистического, да? Значит, который я смотрю иногда одним глазом 4 раза в год. И что касается поведения восточноевропейских ребят, вы меня простите за такую фамильярность по отношению к ним, но они ведут себя не противоречиво, а, вы знаете, как обездоленные, может быть, африканские дети, и что их отличает невыгодно от африканских детей, это то, что африканские дети гонимы голодом, когда они бегут за машиной с открытым окном и суют туда свои маленькие конечности с целью получить хотя бы какой-то тик-так или что-то, да что угодно, даже может быть, внимание в большем смысле, да, что касается, например, поведения украинского господина, вы знаете, вот который из КВН, мне
я кажется,
что человек заигрался. И на тему его поведения, даже не американцев, вы меня простите, что я соскользнул с темы несуразности американских действий сейчас. Украина меня поражает в 1000 раз в лице этого человека. Так вот, на эту тему Сергей сказал совершенно гениально по поводу поведения этого господина. Лизни так, чтобы всех стошнило.
Спасибо большое, Гурген, спасибо. Но если так вот немножечко возвращаясь, да, к разговору, который у нас до этого был про Америку, ну и раз уж про Украину сказали, я про Украину вообще не люблю говорить. Ну вот честно вам признаюсь абсолютно, потому что я не вижу самостоятельности в этой стране, все. Нет самостоятельности, нет независимости, нет, ну, так скажем, возможности принятия, да, собственных решений. Ну, а чего об этом говорить? Ну, и, в общем-то, наверное, и неинтересно, действительно. Уже всех стошнило. На самом деле, уже всех стошнило. Поэтому что? А так, если вдруг не стошнило, то всегда можно посмотреть новости. Я так понял, риторика там примерно такая. За граница нам поможет. В принципе, в этом положении за граница нам поможет. Находились и мы когда-то, да? Очень сильно мы на нее, на эту заграницу рассчитывали. В принципе, у нас в России до сих пор есть люди, которые мыслят такими категориями. Ну, вот. Я их не то чтобы сильно осуждаю, этих людей, или пытаюсь там их ругать как-то, нет, ну, мне такой подход не близок, я думаю, что не поможет за границу. У меня такое ощущение, что за граница все-таки сама себе в первую очередь всегда помогает, ну, вот есть люди, убежденные в том, что им обязательно, там, представители какого-то цивилизованного мира, естественно, их мир не цивилизованный, а вот представители цивилизованного мира, они, естественно, каким-то образом помогут, и после этого начнется невероятно невероятное процветание, ну, знаете, судьба может распорядиться иначе. Обычно так оно и получается. В общем-то, мы все сами должны каким-то образом ковать свое счастье. Это касается не только единиц, это касается и государств. Поэтому государства, стоящие с протянутой рукой, они, в общем, с этой протянутой рукой могут вечно и стоять. Вот. Если они не начнут действительно развиваться, если им самим не станет противно своего вот этого коленопреклоненного положения. А до тех пор они так и могут побираться. Ну, хочется побираться, пожалуйста. Я бы только в этом смысле предостерег подобные государства от того, чтобы угрожать тем, у кого есть, ну, намного больше разных возможностей и ресурсов, и самостоятельности, так скажем, да, в принятии решений. Поразительно, когда какое-то государство стоит на коленях и при этом еще и угрожает всем остальным. Зачем? Не совсем понятно, но такое бывает. Брянск-Север звучит по-экстремистски, пишет Георгий. Не, наоборот. Всем интересно, почему Брянск-Север никогда Брянск-Севером не был. Значит, были митинги в январе в Москве, вы помните. И, значит, людей, пришедшие на эти несанкционированные митинги, их забирали в... Ну, правоохранители их забирали. И, в частности, по интернету разошлась такая вот фразочка, была записана, ну, на видео, как я понял, да? Брянск-Север. Когда кто-то произносил Брянск-Север, его тут же, в общем, отпускали и не задерживали силовые структуры. Потом, как бы выяснилось, или как это поняли в народе, это был такой, значит, пароль специальный. Пароль «рыба-меч», вы поняли, да? Ну, то есть, если ты из своих, ты говоришь «Брянск-Север», и тебя отпускают. И вот такая вот маечка мне была подарена. артишниками. Я вот, мне она понравилась. Мне кажется, что это иронично и смешно. Ну, так вот мне кажется. Брянск-Север, клинцы рулят, пишет Маугли. В Иркутске росгвардеец при задержании убил челика выстрелом в спину. Видео в интернете есть, надо обсудить, пишет Олег Сидоров. Брянск-Север — это как Владимирский Централ, пишет Андрей. Украина всегда была под контролем России, теперь под контролем Запада. Самостоятельности не было никогда, пишет Саня. В этом и беда, поэтому вот это слово, да, у нас некоторые почему-то используют его, опять же, пытаясь там в ироничном ключе, незалежное говорить. Незалежное — это всего лишь навсего независимое по-русски, да. Вот, вот это слово независимое, оно, как бы вам сказать, оно неприменимо сегодня к соседней нашей стране, вот Украине. Она, конечно, зависимая. К сожалению, я бы желал Украине независимости, но как пока мы видим, никакой независимости нет. Есть зависимость, возможно, изменилась просто эта зависимость, да, вот о чем вы говорите. Раньше, может быть, там Украина зависела там, от Российской империи, от Советского Союза. Вот сегодня Россия, не Россия, а Украина зависит от Соединенных Штатов Америки. Ну, наверное, когда-нибудь им это надоест. Наверное, когда-нибудь действительно они задумаются над тем, что, значит, играть в независимость и быть независимым по-настоящему — это разные вещи. Но, правда, у каждой из этих ролей своя цена. Это тоже нужно понимать, потому что псевдонезависимость, когда ты просто там размахиваешь флагами, изображаешь какой-то самостоятельный, но на самом деле ты марионетка, это, в общем, дается довольно дешево. Вот. А истинная независимость — это всегда дорого. Это всегда дорого. Это всегда через боль, через кровь, через слезы, потому что, ну, с какой бы стати народ, который не заслужил независимости, должен ее получить. В общем-то, все те народы, которые сегодня имеют независимые государства в мире, они это заслужили. Трудом большим очень и большими стараниями. В том числе, кстати, и американцы. В том числе и американцы. Почему нет? Слышали новость про поддельные сертификаты вакцинации, пишет Света. Да, слышал. Продают, и продают в основном через Телеграм, и там вот уже 200 каналов вроде как в Телеграм есть. Но я так понял, что Дуров, вот если раньше он шел прям совсем в отказ, сейчас он вполне себе сотрудничает по нормальным направлениям, там, с государствами, в том числе с нашим государством. Видимо, прошло время обид, и это хорошо. Я думаю, что если, так скажем, наши чиновники, которые этим вопросом напрямую занимаются, наладят связь с Павлом по этому вопросу и скажут, что вот есть такие какие-то странные телеграм-каналы, которые распространяют поддельные сертификаты, я думаю, что он заблокирует эти каналы. Я не думаю, что это такая уж большая проблема, это просто нужно отслеживать и блокировать, вот и все. А то, что мошенники появляются всегда и везде, ну, это, по-моему, абсолютно ясная тема. Ну и плюс еще сказано, что если будет общая база данных, такая цифровая, то уже вот эти поддельные сертификаты в виде бумажек и чего-то подобного, они просто работать не будут. Я не совсем понял, почему этой базы до сих пор нет. Возможно, есть какие-то сложности к созданию ее. Вот кто-нибудь из вас мне объяснит. Ну окей, надо ее создавать, а подобные группы блочить, и все. Мошенников находить, мошенников сажать. В принципе, я так понял, что при желании силовые наши структуры находят кого угодно и где угодно. Соответственно, значит, и этих персонажей могут найти. Ну, посидят в тюрьме, позвонят нам, типа как от службы Сбербанка, ну, несколько лет, всяко бывает. Забавно, кстати, недавно было, в Синовце заявили, что в тюрьмах никаких колл-центров нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Позвольте сначала в Украине, а потом в Сибирь. Вы знаете, вот вчера был немножко летний пионер, ведь мы давали клятву, задел коммуникации, там, будьте готовы. Да. Видите, вот стали клятву преступники, может, из-за этого, собственно говоря, не можем мы никак...
А можете чуть не, как бы помедленнее и почленораздельнее, просто чтобы все понимали? Я-то вас понимаю, мы давно знакомы, так скажем, по радиоэфиру. Еще раз.
Я понял. Алексей, ведь вот, как говорил Владимир Ленин, говорит, вне столиц, вне спасения человечества, от война год миллионов или миллионов еще жертв. То есть вот мы давали клятву, там, за дело коммунистической партии, будьте готовы, будучи пионерами.
Ну.
То есть мы достали в конечном итоге клятву преступниками.
Ну, да, говоря, вы приступили к клятву, так.
Да. И вот на основе того, я считаю, социализма может снова произойти воссоединение Украины и России. Ну, и
на основе социализма, наших... вы думаете?
Бывших постсоветских республик. Я думаю, вообще как бы соцлагерь,
ну,
к нам
присоединился. Да, давайте так. Вот я вот вам честно скажу, спасибо большое. Что мне, вот я вчера думал по поводу Дня пионерии, что мне нравится в Советском Союзе, ну даже идеологически, а что мне не нравится в Советском Союзе идеологически? Я вчера это первый раз в жизни определил сам для себя. И, может быть, вот вы со мной сейчас поспорите, а может быть, согласитесь. Я напоминаю, у нас интернет-трансляция идет. Смотрите через YouTube, ссылку у меня в Telegram. Там, кстати, комментарии можно писать. Вот культ трудового народа, людей труда, вот это хорошо было, мне кажется, в Советском Союзе, и правильно. Ну, то есть, воспевать людей, которые трудятся. Это здорово. А вот культ личности того или иного политика, ну, обычно у нас говорят про культ личности Сталина, но почему-то не говорят про культ личности Ленина. А культ личности Ленина тоже был не слабый. Как вы понимаете, октябрята там, да, у них значочек-то был с Лениным. И вообще везде был Ленин, и метрополитен имени Ленина, а не Лазаря Кагановича, как он изначально был, да. И Ленинград, и Ленинградское шоссе, и Ленинское шоссе, и Ленинский проспект, и Ленинградский проспект, и чего только нет. Вы поняли, да, о чем я говорю? Вот я считаю, что культ трудового народа и вообще народа как такового, это было правильное движение. То есть вот эти вот все истории, связанные с ВДНХ, мне кажется, это правильно идеологически было. А вот возвести в культ некоторых политиков, пусть даже они и стояли у истоков построения советского государства, вот это было ошибкой. Вот это было ошибкой. Потому что политики временные, а народ вечен. А опираться надо на вечное. И вот я этот разговор предлагаю вам перенести прямо сразу после новостей, его продолжить. Не кажется ли вам, что было бы здорово, если бы не было культа личности в Советском Союзе? Ну, политиков. А вот культ народа и трудового народа оставался бы. Вот это, мне кажется, было бы правильно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, май, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Евро 89.77, доллар 73.70, нефть Brent 66.97, пара биткоин-доллар 39 755 долларов 41 цент за один биткоин. В Москве, внимание, 6 баллов! Шоссе энтузиастов забито к центру в районе СВХ, пишет Алексей Кузнецов. Ну и вот мы наконец-таки, я вам предлагал, да, на новости обсудить такую тему. Что мне нравится и что мне не нравится в идеологическом смысле в Советском Союзе. Мне нравится, что Советский Союз создавал культ трудового народа. Вообще, в принципе, да, людей трудящихся. Я считаю, что это было очень правильно. Вот. И я считаю, что культ личности — это неправильно. И не потому, что мне там нравится, не нравится Ленин или Сталин. Нет, не поэтому. Потому что это недолговечно всегда все. Люди недолговечны. И, а вот народ вечен. И поэтому опираться на какие-то общие хорошие качества хороших людей, хорошего там представителей народа, можно, ну... Всегда. То есть это ведь и сейчас можно делать. Правильно? Прославлять людей, которые делают дело, которые работают, которые там создают ракеты, мосты, еще что-то. Это вечно будет. Все. С людьми, как единицей, тяжело. Прославлять единицу тяжело. Единица сегодня есть, завтра нет. А когда ее нет, все это превращается сразу в какой-то около такой мистический культ. Человека нет, а все вокруг него ходят, вокруг тела, и рассказывают, что бы он сейчас сделал, что бы он сейчас не сделал, там, колдуют все. Мы превращаемся сразу в каких-то магов и чародеев. А это, в общем, довольно странно, если особенно речь идет о научном атеизме. Ну, то есть, что ходить возле тела, вон есть книги, читают, там, да? Но вчера мы этот разговор начали, так вот получилось, что в какой-то мере коммунисты, например, в России, вот, на сегодняшний день выродились... в некую такую, ну, не знаю, прослойку даже, наверное, уже общественную. Прослойку, которая просто ходит и молится на тело, да? Ну, это как бы странно. Это совершенно несоответствие тех идей, которые были заложены теми самыми людьми, на тела которых сейчас молятся. Ну, вы понимаете. Все исковеркано, все наоборот. Все с ног на голову встало, превратилось в какую-то псевдорелигию, ну и все. И, ну, значит, неинтересно. Поэтому я считаю, что культ личности плохо, культ трудового народа хорошо. Вот вы со мной согласитесь или нет?
Вот потому что, ну, кто, скажите, вот кому-то, например, может не нравиться, допустим, Ленин, да, вот в Советском Союзе человек жил, и вот он, вот этот там лысый старик, зачем он мне? И вот раз, и выбросил значок, не знаю, там, комсомольский, октябрята, пионеры, что-то, вот, выбросил, и все. А кто выбросит значок, на котором трудовой народ? Ну, ё-моё, трудовой народ, это я и есть, это мы все, это бабушка, дедушка, папа, мама. Ну, вы понимаете, да? Ну вот о чем примерно я пытаюсь говорить. Одно дело, когда там прославляют какого-нибудь политического лидера, который победил в войне, вы поняли, да, победил в войне. Ну как-то вот ходить с портретом, например, Сталина, ну люди, я особо не вижу, чтобы ходили с портретом Сталина на, там, на 9 мая. А вот с портретом своих родственников люди ходят с удовольствием. Потому что со Сталиным себя ассоциировать ну, никак невозможно. Где Сталин, где мы, да? Ну, он большой очень такой, да, фигура историческая. Мы маленькие люди, все такое. Как нам сравниваться с ним? Как нам, вот, понять его тревоги? Да никак. Ну, это царь, ну, все, ну, вы поняли. Царь, генсек, да как угодно называйте там. Вождь. Неважно. Царь, все. Там, это какой-то, это человек, который говорит напрямую с небом, он с нами не разговаривает, в принципе. Вот. А вот когда ты видишь простого человека в каких-то обстоятельствах и воспеваешь его подвиг, то ты вроде как и о себе думаешь в этот момент. Я же ведь тоже вот там как-то причастен вроде чуть-чуть. Да, я же вот тоже ведь такой. Потому что вот пойди к человеку какому-нибудь скажи, ты вот как Сталин. Ну, если он скажет, да, да, я как Сталин, ну, ощущение создастся, что у него бред величия, да? Ну, бред величия, что это с ума сошел? Какой, как Сталин? Нет, конечно. А вот, слушай, ну ты молодец, ты вот там, как дед свой. Ну, дед, конечно, круче меня был, но вот я стараюсь там. Ну, все, человек уже это, вот по-другому говорит. Ну, вы поняли мысль. Я долго не буду дальше ее раскатывать. 7373-948, вы теперь. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый день.
Да, пожалуйста.
Да, вы знаете, я с вами с одной стороны хочу согласиться, а с другой стороны немножко, ну, не то, что критикировать.
Ну, объясните, объясните. Да. Что-то я, может, не учитываю, смотрите, правда.
Да. Нет, смотрите, да, как бы вот, ну, культ личности, конечно, который у нас, скажем так, на территории нашей большой страны возникает, это, конечно, неправильно, это понятно. Это перегиб. Но вот я не хочу не согласиться в трактовке, ну, величие народа, да, то есть как бы культ народа.
Ну, почему?
Потому что народ, ну, смотрите, народ это какая-то такая немножко безликая масса.
Ну, давайте, рабочие крестьяне, вот тогда говорили. Можно было немножечко модифицировать там.
А наука, ну хорошо, а наука, а художники, а музыканты. Я как бы вот считаю, что у нас очень много бед, скажем так, и в идеологическом состоянии всегда возникает из-за того, что у нас нету культа личности каждого человека отдельно.
Я думаю, не культ личности, нужен культ труда. Вот знаете, есть государства, которые достигли... Да, культ труда в некоторых... У меня прерывается просто звук, я прошу прощения. Я вас понял, вы говорите, культ личности отдельного человека. В принципе, либеральная идеология — это и есть культ личности одного человека. Ну, то есть, личность ценнее коллектива. Я с таким, с такой постановкой вопроса, когда речь идет обо мне, ультра согласен. Конечно, я ценнее любого коллектива, я очень хороший и все такое, и учитывайте меня, я личность. Но когда речь идет о других, нет, все-таки коллектив важнее, ребята, давайте вы свое эго немножечко подсоберете и все такое. Ну, вы поняли. Ну, это как, так же, как и со Сталином. Сталина все хотят для других, не для себя. Ну, так же и здесь. Все хотят свободы и культа личности каждого человека для себя, но никак не для других. Значит, это отдельно. Дальше по поводу того, культ чего должен быть. Я считаю, культ труда. Вот прям культ труда. Вы правильно сказали, ну, рабочие, крестьяне, ясно. А музыкант, да? Ну, вот музыкант — это интеллигенция, значит, ну, там, тонкая прослойка общества, некий, вот сейчас это называется, креативный класс. Их даже классом-то не считали. Это их сейчас назвали креативный класс. Раньше это была прослойка. Прослойка. Потом, когда узнали советские люди, что такое прокладки, начали в шутку сами себя называть прокладкой. Значит, ну, самоирония у этой прослойки была. Ну, а потом Советского Союза не стало. Короче, вот это было излишне, да, ограничиваться там рабочими крестьянами. Вот, конечно же, нужно культ труда ученых, культ труда художника, культ, ну, вот вообще, вот если человек трудится... И это видно, если он вкладывает все силы, это очень здорово. Вот есть государства, в которых культ труда. Я слышал, может быть, это обман, вы мне сейчас скажете, да или нет, что американцы абсолютно повернуты на работе. У них культ труда.
У японцев культ труда, у китайцев культ труда. И вот посмотрите, те государства, у немцев, кстати, да, тоже говорят, что культ труда. И получается, те государства, где народ трудится, где это возведено, ну, чуть ли не в абсолют, где это одна из важнейших ценностей народа, труд, и это воспевается, да, как потопаешь, так и полопаешь. Вот не будешь работать, ничего у тебя не будет, а ничего у тебя не будет, ты неудачник. Ну, вы поняли. Вот, мне кажется, это очень правильный подход. Очень правильный подход. Были пионерами, всегда стояли на 9 мая в почетном карауле возле памятника погибшим в парадной форме, с алыми галстуками, испытывали гордость, пишет Серка. Конечно, конечно. Здесь даже спора никакого не может быть. Это вот это ощущение, когда вы подходите к могиле неизвестного солдата и думаете, а может быть, ну, то особенно у тех, у кого... родня, вот, ну, вообще не вернулась с фронта, вы знаете, да, там, пропавшие без вести, и думаешь, а может быть, да, а может быть. А даже если и нет, то все равно это вот про него, да, про нее, про там, про бабушку, про дедушку, про прабабушку, ну, а вдруг вот он здесь, там, и так далее. Ты понимаешь, что это про всех, про нас. Ну, эти чувства, их не, они не поддельные, во-первых. Во-вторых, их невозможно ни с чем сравнить. Я с вами согласен полностью. Но другое дело, там, когда под это подверстывается еще политика, такая сиюминутная, ну, этим пользуются всегда, потому что те политики, которые этим не пользуются, это значит, сумасшедшие просто, и все. Это значит, ну, человек вообще не соображает, где он находится. А я соглашусь с вами, Алексей, мне нравится социализм, но без культа личности, пишет Анна. Вот, вот я вот как-то пытаюсь вот в эту сторону. Но почему-то, как ни посмотришь, все время вот обязательно, да, и у китайцев такая история была, и у нас, и там, у вьетнамцев, везде обязательно культ личности. Это какое-то, может быть, такое... такая необходимость, чтобы у народа был такой, вы знаете, отец, который будет решать проблемы этого народа за этот народ. То есть это некое такое переложение ответственности, это такие патерналистские отношения. Может быть, мы нуждаемся в этом? Может быть, поэтому мы всегда возвращаемся вот к этой модели, где обязательно должен быть царь? Обязательно. Мы всегда к ней возвращаемся. Как только ее нет, у нас начинаются страшные беды. Поразительные. Это прям мы начинаем разваливаться изнутри. Ну, вы, наверное, обращали на это внимание, особенно те люди, которые живут дольше, да, вы это исторически видели. Вот у нашего государства все понятно. Если во главе государства человек сильный, да, ну, как политик, то государство держится. Если только начинается что-то, разброд и шата, чуть-чуть не то, все, можно все до конца разрушить. Ну, вот у нас почему не любят Михаила Горбачева? Собственно, его не любят не за то, что он разрушил. Разрушил-то уже дальше Ельцин. Это понятно. Его любят, не любят за то, что он слабый. То есть Горбачев в сознании народа, как я это вижу, слабый. Слабый. Все, сдался. Слабый. Как можно за слабым идти? То есть нам обязательно нужен именно человек, у которого вот твердая рука... Да, он готов, вперед, идем, слабины не дадим, не сломаемся. То есть нужен какое-то все время такое вот подстегивание некого героизма. И в этом смысле, может быть, поэтому, да, рождался культ личности там Ленина, культ личности Сталина. Потом этот культ личности зачем-то надо было Хрущеву развенчать. Вот обратите внимание, Сталин не развенчивал культ личности Ленина. Наоборот, он его только превознес. Специально, он понимал, ну, мудрый, видимо, был человек в этом смысле, понимал. Может быть, потому что это Кавказ, может быть, еще почему-то, не знаю, вот он это понимал. Хрущев этого не понимал. Хрущев разнес своего предшественника, итог был плачевен. У нас вообще практически все правители разносят предыдущего правителя. Вот, по сути, следующим за Сталином, кто не разнес своего предшественника в пух и прах, был уже только Путин, когда он пришел вслед за Ельциным. Он не стал его стирать в порошок, Ельцина. И об этом тоже все знают. И это удивительный момент. То есть такой вот, знаете, удивительный в каком смысле? В нашей стране привычно так. Следующий пришел, сразу объявил предыдущего дураком, все плохим, и начинается вот. У нашей все беды от того, что раньше было вот этот, он был, а я-то сейчас сделаю. Потом этот уходит, следующий приходит, да до меня-то был вообще ужас. Сейчас мы тут разберемся. И вот каждый раз. То есть, ну вот, к сожалению, так. За что тогда не любит Берию, пишет Алексей Юдин. Берию не любит за то, что он был рядом со Сталиным, во-первых, а во-вторых, потому что он выполнял довольно специфическую работу зачастую. Вот. Да. в том числе и связанную с устранением определенных людей. За это любить нельзя, вы сами понимаете. 7373948. Но за что любят Берию? Наверное, за высотку на Котельнической набережной. Слушайте, хорошая. Плюс, от многих людей, специалистов слышал, что если бы не Берия, то ядерный проект и космический проект — это большой вопрос, получился бы, не получился. То есть он за эти вопросы вроде как отвечал. Поэтому к Берии отношение... Понятно, вот если вы будете смотреть там кино, если будете читать книги, да, такой вот кровопийца. Но при этом, как говорят некоторые, эффективный менеджер. И в этом смысле начинаются споры. Кто же он, кровопийца или эффективный менеджер? И вот это вот битва века. А в итоге выясняется, что, в общем, и так можно, и сяк можно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Первый раз зазвонился вас, хотелось несколько слов похвалы вам, вашей радиостанции.
А давайте лучше к теме, это нам лучшая похвала.
Давайте к теме, да-да-да, тема, великолепная тема, очень такая поучительная и насущная тема. Что касается советского, мне вот 57 лет, прожил я довольно-таки долгую жизнь, скажем так, и при Советском Союзе много хорошего, плохого было.
Так.
Поэтому, что хотелось бы сказать, культ личности, я тоже считаю, что если он положительный пример, человека же судят по его поступкам, согласитесь?
Ну, наверное.
Поэтому, как вы говорите, культ труда должен быть, а тоже коллектив, коллектив. Один человек в поле не воин, хотя и Ленин, и Сталин, и многие другие доказали обратное. И сейчас мы видим... Люди стремятся делать какие-то положительные моменты.
Ну, стремятся, хорошо. Ну, вы говорите, все-таки коллектив. Я даже не про коллектив. Спасибо вам большое за звонок. Послушайте мнение Вассермана о Сталине, много чего нового узнаете, пишет Игорь В. Игорь В, когда вы послушали мнение Вассермана о Сталине, и вы подумали, что никто больше не слышал этого мнения, вы ошиблись глубоко. Потому что мы и так знаем мнение Вассермана о Сталине. Ничего нового мы для себя там не открыли, в принципе. Поэтому хорошо, что вы послушали его. Это прекрасно. Но я не, опять же, хочу подчеркнуть, по-настоящему, чтобы вы меня понимали, потому что я знаю, что эта тема, она очень такая чувствительная, люди начинают нервничать. Я не хочу, чтобы вы нервничали. Я здесь не для того, чтобы вас там заставить нервничать. Хотя, в общем, это, наверное, принесло бы мне какие-то там цифры там дополнительные, да? Мне не нужны эти цифры, признаюсь честно. Я не для того, чтобы вас там раздраконить, и вы мне сейчас защищали тут Сталина или нападали на него. Нет. Я говорю о том, что концептуально, наверное, правильнее опираться на вещи вечные, на что-то вечное. Народ вечен, люди, как единицы, не вечны. Соответственно, если ты выстраиваешь идеологию, отталкиваться надо от народа. Почему в этом смысле, например, религия удобна? Потому что Бог в религии вечен. Все. Но Бог вечен. И вот через 100 лет он как был Бог, так и есть. Через 200 как был, так и через 2000 лет. Концептуально, поняли? Я не утверждаю, что он есть или его нет. Концептуально, это очень удобно. Потому что поколения меняются, а Бог, вот он Бог и Бог. Все, он не меняется. Это очень удобно. Что касается человека, властителя, царя, там, не знаю, генсека, кого угодно. Его век короток. Потому что мы все не вечны. Ну, он короток. Даже если вам кажется, что не короток, и вам кажется, что там правление Брежнева, оно было вечным, оно не было вечным. Оно было долгим, может быть, для вас, для тех, кто тогда был молодым, и вам казалось, вот, я Брежнева там много знаю. В историческом контексте это вообще ничего, это пшик, это не, этого не было, считайте. Да? Через там, не, да какие через? Вот идите с 20-летними спросить, что такое, кто такой Брежнев. Вам никто ничего не ответит уже, все. Никто ничего не знает, какой Брежнев, сколько он правил, чем он занимался, после кого он был, кто после него был. Да никто ничего не скажет, объективно. Все, то есть... На людей опираться очень сложно. Поэтому культ личности – это очень сложно. Я понимаю, что культ личности – это была подмена культу, ну, Бога. Я понимаю. Ну, был Бог, надо было чем-то заменить. Чем? Ну, человеком. Потому что это такая гуманистическая идеология. Иногда не очень гуманная, правда, по факту. Но гуманистическая идеология. В ней нет Бога, но должен быть. Кто-то, вот, какой-то идеал. Ну, кто же идеал? Ну, тот, кто вот совершил-таки революцию. Ну, Ленин, все, Бог,
псевдо, понимаете, Бог. Но вот на него будем ориентироваться. Потому что когда был Ленин маленький, когда я говорил, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но это же религиозное сознание, это по факту. Это по факту религиозное сознание. Это же делалось для темного народа, а он темный наш народ-то был. Ну, в принципе, наверное, мы остаемся темными людьми. Для темного народа, который вчера, значит, головой бился в пол перед иконами, ему нужно было заменить просто как-то вот идолы, поменять. И поменяли. Но он как бился головой в пол, так и бился, продолжал. Какая разница? Ему просто поменяли. Потому что прийти, вот, например, да, вот вы придете к крестьянам и скажете им, друзья, Бога нет, все концепции были ошибочными, значит, мы вообще не будем заниматься культом личности, все разговоры о там сильной руке и прочего, это лишь мифология, на самом деле все по-другому, сейчас мы вам объясним, что такое классовая борьба, сейчас мы вам объясним политэкономию по Марксу, сейчас мы вам объясним, такая стоимость прибавочная, добавочная, отбавочная, какая угодно. Ну и кто это мог это все впитать? Ну, впитали единицы. Ну, попробуй иди человеку, который в поле пашет, попробуй это объяснить. Ни черта ты ему не объяснишь. Поэтому ему объясняется примитивно. Как ему объясняется? Вот есть Ленин. Он умный. Он справедливый. Он добрый. У него добрые глаза. Ты его должен любить. С самого детства. Потому что дедушка Ленин. Он хороший. Понял. Вот есть плохие. Кто они, эти плохие? Эти все капиталисты. Они, значит, сосут соки из трудового народа. А у нас все для народа. Понял. Ну, примитивное объяснение человеку, который не может понять надсмыслы и все остальные. Это понятно. Это как объяснение рая. Ну вот когда давали авторы, там, средневековые и не только, объяснение того, как выглядит рай. Нет же никакого описания рая. Ну вот у Данте есть, например, да? Ну вот это он привел. Вот чтобы было просто понятно. Есть такие круги, а вот там вот жгут, а вот там вот еще, а там вот замораживают, а там-то вот на девятом круге сам сатана плетью по заднице бьет. Чтобы вот человека ужас охватил. Но какого человека? Что, ультраобразованного, что ли? Да нет, конечно. Самого простого человека. Потому что если ты хочешь что-то донести до масс широких, ты должен говорить что-то очень простое. Потому что чем сложнее ты говоришь, тем меньше тебя людей понимают. Это закономерность. Поэтому любой человек, рассчитывающий на здоровый популизм, да, обращение на широкую аудиторию, он старается говорить примитивно. И, естественно, люди от религии старались примитивизировать понимание этого всего. Люди от идеологии какой-то новой, например, вот коммунизма, старались примитивизировать. Это добро, это зло, это хорошо, это плохо. Делаешь так, идешь вверх, делаешь так, идешь вниз. Все. Дальше вопрос. Рай, там, ад или по социальной лестнице ты идешь вниз? Ну, или вверх. Вот и все. Но все равно это религиозное восприятие. И самое смешное, что оно еще и никуда и не делось. Вот уже и коммунизма нет, вроде как, да? Тут коммунистической партии-то нет, ну, Советского Союза, да, КПРФ-то есть. А восприятие это никуда не делось. Все равно вот там, а этот сказал, а этот вот хороший, а этот плохой, а этот вот, ну все, ну, как драматическая постановка какая-то, как будто Шекспир ее пишет. Ну, а как думаете, вас многие понимают, пишет Диггер? Я думаю, что меня вообще все понимают. Я думаю, что проще говорить, чем я, невозможно. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да.
Тронули вы, конечно, тему такую, очень болезненную для государства, потому что у нас поиски идут, идеологии до сих пор. Государство возлагает надежды на православную церковь в нашем межэтническом многонациональном государстве. Это никак это не проканывает. Коммунистов модель была такая серьезная, железная, очень действенная.
Хорошая, да, в этом смысле.
Очень, ну, представь, столько республик, все удивлялись, как это вообще получилось-то.
Конечно, это, ладно, республики, а как с детства пошел октябренок, пионер, комсомолец, член партии? То есть это же видение ребенка прямо из утробы матери взяли и пошли работать над ним, да. Лепить из глины вот этой.
Да. И что вот сейчас с этим делать? Как бы поиски же ведутся, многие модели. Человек от животных единственное. Это отличие, самое такое
отличительное. Это религиозность, поиск объекта поклонения. Ни животное никогда это не делает, а любой абориген там, любой там Полинезии, где бы ни было, они,
ну, я понимаю.
Человек – это такая сущность.
Ну, это такая форма общественного сознания, да, религиозная, она
это
есть.
Нас и отличает, это нас и отличает от животных. Даже в животное человек превращается, он все равно ищет объект поклонения.
Я думаю, нас отличает от животных одно очень важное качество. Мы осознаем свою конечность, в плане смертность.
Но это вы сейчас. А если в животного превратиться, вот куда-то там отделяются люди, то вообще ни о чем не думают, там пожрать и выжить. Наводнение какое-то произошло, и как наблюдатели делали, все всегда везде начинают искать Бога.
А Бога почему начинают искать? Это же понятно, спасибо. Вот я сейчас, на мой взгляд скажу, да? Бога начинают искать просто потому, что знают, что конечны. Все. И ищут либо Бога, либо наместника Бога на земле. Потому что он спасет самую тяжелую ситуацию. Он не оставит, он, вот эти страдания как-то утешит, да, при этих страданиях. Облегчит, то есть станет вроде бы лучше. Если даже не при жизни, то после смерти обязательно станет лучше. Такие дела. Потому что, конечно, жить в мире, где тебе прямо скажут, что все сурово, непонятно как, где и кто и за что наказывается вообще природой или чем. Вот. Хорошие страдают, плохие процветают. Такое зачастую бывает. В общем, тогда Экклезиаст получается. Но тогда печально очень жить. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все, и мы продолжаем наше развлечение, так скажем, да, утреннее. Блинкин и Лавров. Вам же наверняка интересно, все-таки, министр иностранных дел и глава Госдепа, считайте тоже министр иностранных дел, просто у них это по-другому называется, пообщались. Заявление Лаврова после переговоров с Блинкиным. Цитирую. «Завалов в отношениях много, но я почувствовал у Блинкина желание разгрести их. За ним дело не станет». За нами дело не станет. «Беседа была конструктивной. Надеюсь, Путин и Байден определят дальнейшие пути по выправлению отношений. Будем готовить предложение президентам для встречи, в том числе по стратегической стабильности. Цепная реакция по теме работы диппредставительств никого не устраивает». Обсудили, как сделать более эффективным действия по иранской сделке и Афганистану. Ответ Блинкина. Не такой. Скуп Блинкин на слова, я вот так посмотрел. США ищут более стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Это мы уже слышали. Ощущение иное. У Вашингтона есть обеспокоенности по Украине и Навальному. Надо как-то со своими тревогами справляться. Обсудили Карабах. Вот так. Говорили об Афганистане, Иране, КНДР и стратегической стабильности. Условились продолжать контакты в будущем. Ну вот я прочитал одни заявления и другие, цитаты, скажем, и пришел к выводу. Но этот вывод я от вас скрою. Вы к какому выводу пришли? Я обязательно, конечно, не скрою, я обязательно скажу потом, что я подумал. А вы к какому выводу пришли? Вот вы услышали Лаврова, вот вы услышали Блинкина. Должно же быть какое-то впечатление от того, что они сказали. Что это все вообще значит? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей Вайс.
Спасибо, да, пожалуйста, Вайс.
Да не за что пока.
Ну как нет?
Авансом принимаю.
Как нет?
Прежде всего хочу сказать, верить американцам, тем более в лице Блинкина, яркого ястреба внешней политики и русофоба, это подтвержденный факт, как и Марку Милли, главе Объединенного комитета штабов, который тоже в прошлом году переобулся в отношении России, но с учетом того, что российская армия действительно составляет конкуренцию Соединенным Штатам Америки. Это все равно, что быть блаженным суицидником. Что вот Гурген подтвердил в своих так называемых витиеватых намеках, не называя вещи прямыми аргументами. Прежде всего хочу сказать, я тоже слушал вот эту повестку, которую предлагает Блинкин. Кстати, я восторгаюсь политикой сейчас Лаврова, хотя несколько года два назад относился с апатией. Когда по первому звонку все начали говорить в нашей стране, в том числе в ток-ресурсных так называемых программах, вот Трамп позвонил Путину и ожидается встреча. И Трамп соблаговолился изволить на ногах встретить Путина. На настоящий момент сейчас более прагматичная политика. Лавров я думаю, не увидел никаких причин, чтобы встречаться Путину, и тем более по указанию пальчика Байдена, если у него не будет дрожать на карте этот пальчик, чтобы приехать куда-то, не будет встретиться, тем более я боюсь рукопожатия Путина, потому что Байден может отключиться, потом обвинят Россию, то, что нанесла вред американскому президенту. Это во-первых. Во-вторых, хочу сказать, на самом деле, я тоже увидел, что услышал обозначение политики, которое будет сводиться в основном к внутренним делам России, вплоть до низменного, так называемого, плинтусового уровня по поводу Навального. Обозначены повестки Северной Кореи и Ирана. Извините меня, без Китая эти повестки не решаются, в том числе и по определенным прямым причинам, когда план СВБД в Люцерне там, или в каком-то другом городе в Швейцарии обсуждался.
Относительно недавняя встреча как раз-таки китайцев и американцев показала, что американцы пытаются китайцам диктовать свои условия, а китайцы уже под диктовку не работают.
Конечно.
Не те времена.
Еще непосредственно зашорить так называемую данную встречу для китайцев, которые бы там ерзали бы от стенаний, что же там обсуждалось между Россией и Соединенными Штатами Америки. И вот еще по поводу прекращаемых санкций по поводу Северного потока. На самом деле все ресурсные единицы и все так называемые операторы, которые задействованы в этом потоке, они уже под санкциями. Другое дело, после оглашения санкций они вступают в силу по определенным международным юридическим и глобальным процедурам не менее чем через 180 дней. Поэтому и все суда, и академик Черский, и Фортуна, и Остап Шеремет, и Иван Сидоренко, они уже под санкциями. Другое дело, я думаю, что почему возобновляется строительство Северного потока через определенный момент, это подтверждает мое мнение, то, что эти суда периодически переходят по другую юрисдикцию. Mm-hmm. Поэтому, как и при санкциях Джексона Веника, когда американцы их притормаживали, а то особенно при Джеральде Форде в 70-х годах, которые держались в отношении нас 38 лет, и даже довода войск в Афганистан, потом была уже четко агрессивная политика Соединенных Штатов Америки в отношении Советского Союза, еще довода войск в Афганистан. А Соединенные Штаты Америки успешно нам продавали технологии по углеводородным, так называемым, различным проектам, разрешали Европе делиться технологиями по производству труб, продавать эти трубы, и в том числе продавали, как неудивительно, нам в два раза пшеницу, в том числе и в адрес наших сателлитов, а сателлит это не вассал, не прихвости, но это действительно телохранители, я имею в виду Кубы, с территории Канады и Соединенных Штатов Америки в два раза дешевле, чем на внутреннем рынке североамериканского континента. Поэтому парадоксов здесь очень много.
Вайс, и итог встречи итог я такой. Все-таки хочу.
Я надеюсь, что действительно, если будет вторая встреча, Лавров будет добиваться конкретики встречи на высшем уровне, где, естественно, будет запротоколирована и регламентирована та повестка, которая устраивает именно Россию.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. До 2028 года, пишет Сиэтл, никаких улучшений между Россией и США не будет. Почему именно до 2028-го, вы считаете? Объясните, пожалуйста. Вайса трудно слушать, пишет Света, не успеваю переварить его слова. Для этого я еще выкладываю запись эфира, у меня ссылочка будет обязательно. После того, как стрим вот этот наш заканчивается, я сразу выкладываю ссылочку на него. По сути, просто переименовываю, эта ссылочка лежит на месте. Можете переслушать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, это Сергей опять.
Да, пожалуйста, Сергей.
Я просто в это время еду на работу, но не за рулем, и вас все время слушаю. Что касается Рейкьявика, очень симптоматично. Если мы вспомним, именно в Рейкьявике господин Горбачев сдался американцам, фактически. Да? Значит, здесь ситуация другая. Сергей Лавров, министр иностранных дел. Высокопрофессиональный, высококвалифицированный дипломат. Американцев переиграл, я так считаю.
В чем?
Переиграл в стратегии. Обозначил реперные точки, где у нас действительно есть зоны пересекающихся интересов, и где американцы от нас зависят, они без нас никуда не могут деться. Это первое. Второе. Давайте не забывать Великий Китай. Ну, у нас добрососедские отношения с Китаем, но китайцы жесткие прагматики, у них свои интересы. Значит, я думаю, что сейчас китайские аналитики очень сильно, тщательно анализируют итоги встречи в Рейкьявике, подняли все документы, которые у них там есть в открытом доступе, и все это внимательно читают. Поэтому то, что Блинкен сделал акцент опять на мелкотравчатые вопросы типа Навального там и прочей ерунды, суть не в этом. Суть в том, что наш Минотдел ему не обещал никакой встречи, даже намеком с нашим президентом, сказав, что он доложит. Ну, естественно, он доложит. То есть его, простите, должностные обязанности. Да? То есть я не рассматривал бы Рейкьявик как сдачу позиции, хотя сейчас я уверен, что диванные аналитики, большие специалисты в дипломатии, вот давайте немножко подождем, начнут пытаться кусать нашего министра. Это вот, так сказать, правый сектор, да, кричать, что родину продал, это значит с правой стороны, а с левой пойдут на него нападки, что съездил, фактически ни о чем конкретном не договорился, вот, и будет проходить, так, опять красной нитью, как всегда, мысль о том, что, ну вот американцы нас дожали.
Дожали они нас будут... американцы, вы думаете, они будут так говорить?
Балбасить. Это, да? Нет, нет, это будут
ну,
говорить.
Ну, я говорю, они будут говорить, да. Понял, спасибо. Спасибо, Сергей, спасибо.
Да,
спасибо, спасибо. Сергей говорит, что в целом все правильно, но критика, естественно, будет. Ну, а когда критики-то не бывало? Мое ощущение такое. Я из двух высказываний, да, ну, не высказываний, да, из подборок высказываний Блинкина и Лаврова пришел к выводу, что мы никуда с места не двигаемся все вместе. То есть сказать, что что-то вдруг прорвалось куда-то, и наши вот взаимоотношения, они улучшились, нельзя. Но, с другой стороны, я никогда и не рассчитывал на то, что американо-российские, российско-американские отношения вдруг могут раз так вот и улучшиться. А с какой бы стати? Ведь если посмотреть на то, в чем мы, в принципе, да, конкурируем с американцами. Ну, смотрите, оружие. Что, американцы могут нам уступить в этом вопросе? Конечно, нет. Углеводороды, да, их сжиженный там газ и так далее. Ну, могут они нам уступить в этом вопросе? Нет, ну, они не захотят этого делать. В чем мы еще можем конкурировать? В обеспечении безопасности, но это, опять же, в оружие можно подверстать. И государственности многих разных стран, где мы просто можем помочь, да, например, справиться с террористами или с какими-то экстремистами или с еще какими-нибудь нападающими на эту страну людьми, да, с другой стороны. Мы можем справиться, помочь. Вот в обеспечении безопасности, опять же, мы конкуренты с американцами. Соответственно, вот что ни возьми, в чем мы себя можем проявить. Понятно, у американцев поле проявления себя гораздо шире, чем у нас. Вот. Но что ни возьми у нас, чем мы можем похвалиться, в общем-то, это обязательно конкурентное поле с американцами. Обязательно. Нет, не бывает ничего такого, где бы мы что-то делали, и это американцам, в принципе, не мешало. Не потому, что они там нас не любят, или не потому, что мы их не любим, мы специально это делаем, но просто вот так. Ну, просто так выходит. Космос, пишет добрый хирург, и космос в том числе. И космос в том числе. То есть любая сфера, которая для нас, вот, например, важна и которой мы можем похвалиться, атомная энергетика, например, то же самое, да? Мы строим свои атомные электростанции, американцы пытаются нам противостоять в построении этих атомных электростанций на территории других государств. Вот последний скандал в Чехии, собственно говоря, привел к тому, что они решили отказываться от этой самой электростанции. То ли вовсе, то ли просто кто-то будет другой достраивать, не знаю, это вообще технически возможно или нет. Мне вот специалисты, которые разбираются в этом вопросе, они объяснили, что это значит, что все, никакой там вообще электростанции, в принципе, наверное, и не будет. То есть американцы всегда работают по всем направлениям, которые для них важны, но, а мы работаем по всем тем направлениям, которые, в общем-то, важны для нас, но они пересекаются с интересами американцев. Все, точка. Дальше, американцам интересно, естественно, вот это все пространство постсоветское. Очевиднейшим образом. Но и нам оно интересно, потому что мы его считаем, ну, таким своим, близким себе, да, исторически тем пространством, за безопасность которого в том числе мы отвечали, и за развитие этого пространства мы тоже отвечали. Но вот американцам хочется поближе быть к нам, да, встать совсем в упор с нашими границами, что они, собственно говоря, уже практически везде и сделали. Оставалась там Белоруссия, ну, а с Белоруссией вопрос у них решить не получилось быстро, во всяком случае, да, и вот вы видите, что это просто ситуация, она заглохла. Не знаю, чем это все закончится, но то, что Белоруссия в определенный момент пошла под удар, да, вот попала, это очевидно, тоже это все понимают. И, в общем-то, обижаться здесь не на что, потому что у всех свои интересы. Опять про американцев, пишет Н. Ярик. Н. Ярик, я бы готов говорить не о американцах. Я готов говорить, например, о каких-нибудь малазийцах. Вот хотите, будем говорить про них. Но так получается, что Соединенные Штаты Америки – это сегодня лидирующая страна в мире. Это, как некоторые говорят, гегемон, некоторые говорят, жандарм мировой. Ну, то есть от американцев очень многое зависит. И, безусловно, если и говорить о ком-то, то говорить о том, кто что-то значит в этом мире. Я имею в виду в политическом смысле. Не в общегуманистическом, да, тут, ну, конечно, каждый человек значит, все народы там молодцы, но... В целом, кто определяет мировое движение, да, вперед, назад, вбок, влево, вправо, неважно. Американцы. Это важно. Есть китайцы еще, о них, конечно же, мы тоже говорим. Но не так активно, потому что у нас нет такого противостояния с китайцами, как с американцами. Американцы активнее гораздо, да, проявляют себя по отношению к нам в негативном ключе. И у нас вот постоянные контры получаются. Может быть, это такое у них там наследие еще советское. Они нас с тех пор никак не могут воспринять по-другому. Я помню, на Украине сказали, что они будут использовать ядерное топливо для советских АЭС, не российское, а американское, которое абсолютно не подходит. Да, это тоже было, топливо Вестингхаус. Ну... Попробуют, пускай, что говорить. С американцем надо вести себя, как с бандитом. Бояться его не надо, но держать ухо востро необходимо, пишет Эдмон. 7373948. Я думаю, что просто легче становится, когда ты понимаешь мотивы. Да, вот почему американцы ведут себя так? Почему мы себя вот таким образом, как мы себя ведем, таким образом и ведем? Почему китайцы себя ведут так, как ведут? В общем, если пытаться разобраться в этих мотивах, выясняется, что все очень закономерно. И ничего удивительного вообще нет. Конечно же, американцы не хотят сдавать свою гегемонию. Они, конечно же, не хотят терять власть, но над теми государствами, которые, где они эту власть, так скажем, обрели. Пусть даже не напрямую, через марионеточные правительства, например, да, или там через управляемый хаос они обрели эту власть. Но они ее обрели, они контролируют эти территории, эти страны. Им не хочется их сдавать, потому что это потери для них. 7373948. Это объективно понятно. Поэтому болезненный вот этот разговор про многополярный мир, да, они воспринимают его вот совсем в штыки, американцы. Очевидно, потому что это угроза им, а не нам. Нам многополярный мир интересен. Почему? Потому что мы хотим стать вот одним из полюсов этого мира. Правильно? Мы стремимся к этому статусу. То есть мы-то в итоге появления многополярного мира, если он появится или уже появился, мы-то становимся больше в мире. А американцы с появлением многополярного мира и замены его на... Ну, точнее, замены однополярного американского мира на многополярный становятся слабее. Их статус снижается. Они становятся, ну, как минимум... Ну, давайте так, как максимум даже. Первые среди равных. Но первый среди равных и единственный – это разные вещи. Вот сейчас они до сих пор вроде как единственные. А могут стать первыми среди равных. Их деклассируют. И заявления эти звучат от нас. Понятно, что они будут в истерике валяться и ненавидеть нас. А мы ничего другого тоже сказать не можем. Мы не можем сказать: американцы, без проблем, все хорошо, развивайтесь дальше. Нет, потому что для нас это жизненно необходимое пространство, без него мы не можем тоже. Все. Мы не можем сдать себя. Мы пытались сдать себя в 90-е, это очевидно. У нас не получилось. Оказалось, что жить под кем-то у нас не выходит. Мы разваливаемся. У нас теряется сам вот этот корень наш, может быть, стержень, я не знаю, как это назвать, скрепа. Как хотите, так и называйте. Но что-то наш народ в этот момент теряет, и все мотивы теряет, и все желания и устремления, и превращается в некое непонятное... в некую непонятную массу людей, безыдейную, какую-то глупую, никому не нужную, брошенную самими собой, между прочим. И начинается просто вот деградация. Видимо, вот мы так устроены. К сожалению, для американцев, к счастью, может быть, для нас, может быть, к сожалению, для нас. Не буду даже давать этих оценок, на самом деле. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Вот как-то Дзержинский, не к ночи будет помянут. Извините, сказал, пошутил такую шуточку, нам сказал. Помните, был День независимости у нас, как назывался, да? Вот он сказал: поздравляю, независимые вы мои. Так что никаком суверенитете говорить не надо. Когда мы стояли под Тбилиси 20 километров, и Путин хотел с Медведем брать Тбилиси, и прилетел Саркози, сказал: ребята, остановитесь, это не ваше дело, и все. И мы пошли назад. Вот вам суверенитетик, вот вам и все остальное. И во всех остальных, как Кудрин посылает Медведева из Америки, из Штатов. Как это так? Какой, что это за отношение, извините?
А вы что хотите? Вы хотите, чтобы мы отбомбились по Киеву, что ли, или чего? Я не понимаю. Вот эти вот, вот это еще такое с полусмехом какой-то, вот, вот это вот говорение такое. Ха, какой суверенитет? Такой суверенитет, ну ё-моё. Хватит уже бредни свои нести. Но развалилась страна, Советский Союз превратился в пыль, в труху. Ничего не было. Ну, пьяный президент дирижировал оркестром. Вы что, забыли, что ли? У вас память как у рыбки, что ли? Я не имею в виду Настю Рыбку. Ну, серьезно, что ли? Вы видели, в каком состоянии мы были в 90-е? Нет, забыли. Но вот у вас по голосу, вы старше меня. Но вы точно должны знать. Из таких состояний не возвращаются. Из таких состояний не возвращаются. Мы хоть как-то вернулись. Какое-то влияние на Ближнем Востоке. Да, понятно, оно не уровня советского. Понятно. Но оно есть. Как-никак, смотрим, восстановили армию. Как-никак, разработка вооружений идет, новое вооружение поступило. Все очень тяжело. Крым вернулся. Вы за это думаете, мы не ответим? Конечно, мы отвечаем за это. Каждый день отвечаем. С 2014 года каждый день мы за это отвечаем. За этот наш выбор. И за выбор народа Крыма. Мы отвечаем, да. Мы несем из-за этого многие потери. Но это наш выбор. Это наше самостоятельное решение. Оно наше. И мы за него отвечаем. Да, нас жмут по нему, да, нас там демонизируют, да, про нас говорят, что мы там какие-то захватчики, агрессоры, завтра возьмем Берлин, еще что-то подобное. Закономерно? Ну, не знаю, на наш взгляд не очень закономерно, потому что бредни несут они. На их взгляд, ну, почему нет? Почему нет? Почему не подемонизировать Россию, в конце концов? Почему они должны к нам быть как-то особо благосклонны? С какого перепугу? Мы конкурируем с ними, конкурируем. Конкурировать легко или просто, не знаю. Вот мне так нравится, вот звонит человек и: да надо было там, Тбилиси брать, еще что-то брать. Ну идите на ринг боксерский, встаньте с боксером профессиональным и проведите 12 раундов с ним и победите нокаутом. Давайте, возьмите и нокаутируйте профессионального боксера. Я вам заранее говорю исход этой драки. Вам голову прошибут просто, она оторвется и улетит. Ну правильно, правильно, все очевидно понимают. Я сейчас пойду с боксером боксировать, мне конец. Очевиднейшим образом. Поэтому начинается грэплинг, так называемый. Борьба, надо кидаться в ноги. Не в том смысле, что кидаться в ноги и лобызать их, а в том смысле, что проходить в ноги, проходить, что-то как-то вязать эту историю, где-то пытаться находить вот эти вот, значит, моменты, чтобы, там, не знаю, на болевой взять кого-то, еще что-то. Ударил, отошел, ударил, отошел. Ну, совершенно другая тактика. Вы не... Ё-моё! Вы, мы, давайте не вы, а мы не находимся в том положении, чтобы прямо по носу дать американцам, сказать: сидеть, шавка. Мы не можем. Не можем. Физически не можем. Потому что нам развиваться и развиваться еще в этом смысле, чтобы вообще так кому-то что-то говорить. Я даже не знаю, стремимся мы к этому. У американцев возможностей больше, чем у нас. Нам противостоять в тупую, в лоб, рубиться, не ставя ни блок, ничего, не пытаясь клинчевать. Ну, я вот так из бокса примеры привожу. Невозможно, мы не можем этого делать. Не можем. Мы можем в крайнем случае, конечно, достать нож и зарезать. Но это называется ядерное оружие. Ядерной войны никто не хочет, поэтому давайте об этом вообще не говорить. Зачем нам говорить про ядерную войну, которую никто не хочет, очевиднейшим образом, правильно? Только, наверное, какие-то люди, сошедшие с ума. Но вот этот вот такой простой подход, здесь вот там Тбилиси взял, здесь взял, ну вы что, у вас ресурсы бесконечные, вы будете обеспечивать этими ресурсами всех нас. Серьезно, сидите там на телефоне, ля-ля, тополя. Ну вот прикольно, конечно, получается у вас, спасибо большое. Диктовать, как должна армия действовать, куда она должна идти, что она должна взять. Ну так и вперед, если вам нравятся операции военные. Ну вот вам, что не нравится операция в Сирии? Хорошая операция, все четко сделали. Контролируется территория? Контролируется. Ну, база есть? Есть. Че не восхищаетесь? Нет, надо обязательно вот эту Грузию сюда плести. 7373948. Какая Грузия вообще? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Андрей.
Ну? В смысле, здрасте, Андрей. Извините, что я просто что-то это накалился.
Все нормально,
пожалуйста.
Все нормально. Алексей, я вот могу вам сказать, что Советский Союз, вот поверьте мне, не обладал вот настолько большими ресурсами, чем Россия. Но дело в другом. Сосредоточить на каком-то конкретном участке все усилия, как это делал Советский Союз, в частности, на военно-промышленном комплексе, и отстранив все другие, в частности, вот, которые связаны со сбытом и так далее. Угу. Понимаете? А мы сейчас, мы не так сосредоточены именно на ВПК, как это было при Советском Союзе. Поэтому мы не обладаем таким превосходством. Понимаете, в чем дело? Но вот если будут такие цели поставлены, мы сможем это сделать, но я считаю, что этого делать не надо.
Я считаю, что этого делать не надо. Но вот человек звонит, он, понимаете, я так понимаю, он командовал армией, наверное, когда-то, армией МИ даже. И он прям вот этот город взять, тот не взять. Ну прям все дураки сидят там.
Я очень хорошо помню Советский Союз.
Не понимают, что взять, что не взять. Да, пожалуйста.
Алексей, я очень хорошо помню Советский Союз, да. Бедно жили, правда, даже 70-е годы. Ну, просто бедно. По-настоящему бедно. И, что бы там ни говорили, там люди, да, безработицы не было, но жили бедно. Хуже, чем сейчас, намного хуже, вот поверьте мне. Вот. И вступать в прямое противостояние, даже не военный конфликт, а просто военно-промышленных комплексов, мы проиграем. Здесь нужно выбрать какую-то... Мне кажется, наше правительство правильно поступает. Вот я не хочу, я не поклонник.
Но надо быть умнее, я имею в виду. Да. Вот это вот просто умнее, хитрее, тоньше. Да. Отвечать асимметрично.
Абсолютно правильно. Вот именно так.
Конечно. Да. И поэтому, когда мне звонят люди и начинают вот это вот свое, значит, спасибо, я вот у меня есть конь и шашка, и сейчас я разрублю танк напополам. Ну, иди руби. Все. Хороший был человек, отважный. Но нас-то не надо к этому всему призывать. Поспокойнее надо быть. Тоже вот вам кажется, вот некоторым, видимо, да, сижу на диване и думаю, так, надо бы Тбилиси взять. Ну, слушайте, ребят, давайте поосторожнее. Ну, давайте мы все-таки будем представлять, что есть люди, у которых работа такая вообще, заниматься всеми этими вещами. Они, наверное, прогнозируют что-то, да? Из этих прогнозов, исходя, делают какие-то вещи, а какие-то не делают. Иногда не делать лучше, чем делать. Как вариант просто. Давайте об этом тоже иногда задумываться. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, четверг, май, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Евро 89.83, доллар 73.70, нефть Brent 66.87 и пара биткоин-доллар 40 266 долларов 31 цент за один биткоин. Олег спрашивает, а что там по СП-2? А ничего, Олег.
Музычки нам, музычки. Чего вы, музычки?
Что, жалко, что ли?
Жалко?
Все. Я напоминаю, у нас трансляция идет на YouTube. Подключайтесь. Ссылка у меня в Телеграме, легко найдете. Рустик Аббас пишет. Без всякого ядерного оружия вергли страну на дюжину столетий в каменный век. Ни Японии, ни Китаю не отдавая. Какую страну? Объясните, пожалуйста, Рустик, что вы имеете в виду. Надо в Монголию туры продавать, как в тематический парк. Вот что бывает, когда расстроил Россию серьезно, с остальными гуманно поступили. А, вы это про это говорите, я понял. Вот. Слил Горбачев твою родину, сынок, пишет Уильям. Да, цитата из Балабанова. Наверное, это уже подмечали. Слева на экране видны два черных пикселя. Да ну. Может, это просто на вашем экране два черных пикселя? Подумайте об этом. Think about it. Может, у вас с экраном что-то не то. А может, и у нас. А может, это не пиксели, а две какие-нибудь штучки там где-нибудь. Ну ладно, не важно. Слева, справа. Не, ага. Тьфу ты, какая разница? Мы говорили здесь, невозможно дозвониться, сделайте функцию платный звонок, пишет 386. Так наберите 386, я вас отдельно выведу, раз вы так сильно хотите нам что-то сказать. Всем вместе, мы послушаем. А зачем дядя Тбилиси Украины, пишет Михаил. Не знаю. Он говорит, в Украине, так пишет Михаил, 11 миллионов пенсионеров и миллионы скукунов. В России своих, что ли, не хватает? Тем более нужно знать настроение людей. На Украине очень много относится к России не очень хорошо. Один человек еще написал мне, говорит, а какая вот, собственно, разница, вот Дамаск или Тбилиси, собственно, по затратам? Не в затратах дело, дорогой товарищ. А в... так скажем, в профите, который вы получите по затратам. Отобьете вы эти затраты или нет? Сейчас я отдельно скажу. Ну, давайте, 386-й говорит. Здрасте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Знаете, а у меня такая позиция. Надо с Америкой, ну, если не берем в расчет то, что дипломатам надо говорить что-то такое прям спокойное, то с Америкой надо очень жестко вообще вести диалог на любом уровне. Ну, кроме военного, конечно.
Угу.
Вот. Потому что если взять мировое сообщество, ну, это мое мнение, это, в принципе, такой коллектив, если привести параллели, находящийся в таких агрессивных условиях. И все вот такие середнячки, люди, ну, как в странах середнячки, они обязательно чувствуют силу. И вот нам надо более агрессивно преподносить вот свою борьбу с Америкой. Ну, вот, например,
агрессивно.
Что, простите?
Агрессивно?
Ну, я не в военном смысле, я имею в виду вот на моральном, вот таком политическом уровне. Вот, например, я считаю, что надо прям жестко Америку обвинять во всех грехах, которые, ну, за последние 200 лет. Например, геноцид индейцев. Потом...
Хиросима и Нагасаки.
Да, вот во всем.
Прямо... На Луну не летали.
Нет, ну это... Давайте вот фактически вещи, которые вот как бы всем известны.
Так.
Вот, например, вот загрязнение от окружающей среды, взять вот этот Мексиканский залив, вы помните.
Ну да.
Вот что было. Все же замалчивается, понимаете? И они, и причем их так надо закидать вот этими всеми делами, чтобы они занервничали, заерзали, они обязательно это сделают, потому что это не та нация, которая нам тут последние десятилетия, ну, до определенного момента, пытались убедить. Вот меня лично никто не убедил в этом, что они вот такие мощные. И они начнут дергаться и начнут проявлять, делать ошибки. И вот эти все среднячки, они сразу это почувствуют и начнут отваливаться от них. Это дело не там 5 лет, конечно, я все это понимаю. Вот.
И ну, тогда... правильно, если, например, там супердержава теряет свой постепенно статус, все эти друзья, в кавычках, этой супердержавы, они постепенно тоже, да, в общем-то, да, да, теряются, вы правы, пропадают. Вот они могут начать, например, говорить, а мы все-таки достроим этот трубопровод.
Как в 90-х годах, извините, Алексей, вот да. как в начале 90-х.
А это, вот недавно я просто на НТВ был, вот у Романа Бабаяна «Своя правда» программа, и там был Майкл Бом. И Майкл говорит мне, ну не мне, он всем сказал, говорит, а вот сколько у России друзей? Ну, намекая на то, что у России друзей нет, да? А вот, говорит, почему так? Может, что-то неправильно делаете? Я ему ответил очень просто, говорю, Майкл, а вы думаете, все те, кто сегодня вам поддакивает, это ваши друзья? Я вас разочарую, это не друзья. Это люди, Алексей, которые на вас зарабатывают. Как бы, что.
Алексей, извините, вот Майкл Бом, это, по-моему, вообще кофейный аппарат. Мне кажется, с ним проще разговаривать, с кофейным аппаратом.
Да не, почему? Он очень прикольный чувак, на самом деле. Я вот честно вам говорю от себя. Ну вот у него была, видимо, была какая-то уверенность, что они, значит, друзья. Я говорю, это не друзья, это люди, которых вы покупаете. И потом после эфира он такой подходит, Алексей, а что ты имел в виду? Как ты меня как-то хотел этим обидеть? Я говорю, да нет, не хотел. Он говорит, а что такого плохого, что мы покупаем их? Я говорю, да ничего плохого в этом, в общем, нет, у вас много денег, это здорово, но, говорю, это не друзья, вас кинут, если вдруг вы дадите слабину. Он говорит, но мы постараемся не дать слабины. Я говорю, ну, вы старайтесь, но если вдруг вы дадите слабину, уверен, они воткнут вам нож в спину, сразу же.
Конечно,
все эти
конечно.
Друзья вчерашние, мы знаем, как эти друзья действуют, когда им надо Алексей, и когда им не надо.
Конечно. Извините, пожалуйста, я вот хотел бы еще пример привести. Помните Хрущева, когда он сказал, что мы клепаем... ракеты, как пирожки. Ведь ничего же за этого не было.
Бомба.
Но какой-то был эффект, вы помните?
Ну да, но он блефовал.
Да, а это а в политике как? Политика — это, в принципе, блеф. Если взять, вот я говорю, вот когда вот много народу, и выбиваются обязательно какие-то лидеры. И вы все равно невольно, так психология у человека устроена, он будет все равно смотреть, а что это за человек. И рано или поздно все равно будет выбираться какой-то один мощный человек, понимаете?
Ну,
все
да.
будут смотреть на него. А многополярность, я за нее, но когда какое-то государство начинает строить многополярность, это ошибка. Я считаю, что человек должен, не человек, извините, а государство своей политикой должно строить свою полярность. И когда мощные страны будут делать свою полярность каждый за себя, вот тогда и получится многополярность.
Вы, собственно говоря, абсолютно правы. Единственное, что об этом не стоит говорить вслух и заявлять, что мы на самом деле строим свою полярность, да? Потому что это слишком большая угроза. А вот многополярность, тут можно найти ситуативных союзников, понимаете? Потому что есть много стран в мире, которые хотят быть чуть-чуть посвободнее от вот этого руководителя в виде дяди Сэма. Дядя Сэм очень серьезный руководитель и очень такой жесткий и требовательный. Вот мне...
Для этого и нужны политики, Алексей, извините.
Конечно,
вот для этого и...
конечно.
Ну вот я вот, мое мнение такое.
Я с вами согласен. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Чего американцы от нас хотят добиться, пишет 26-й. Американцы не от нас хотят добиться. Вот это вот ощущение, что мы пуп земли, оно, в общем-то, на мой взгляд, неправильное. Мы не пуп земли. Мы просто одна из тех стран, которая претендует на некую самостоятельность в принятии решений. Политических, военных и прочих. Да, все эти решения, они друг с другом связаны. Вот, американцы не хотят от нас персонально чего-то добиться. Американцы хотят от всех стран, которые претендуют на нечто большее, что имеют сейчас, чем имеют сейчас, чтобы они на это не претендовали. Китай, Россия, Германия, да неважно. Им надо сделать так, чтобы они оставались лидерами. Очень, на самом деле, доступная, понятная задача. Обвините американцев в этом. Вот сейчас вот некоторые говорят, американцы, я вообще не ругаю американцев. Вообще не ругаю. Зачем? Обвинить американцев в том, что они хотят лидерствовать и дальше, нельзя. Это естественное желание. Тем более с их ресурсной базой. Она огромнейшая. Они огромные деньги тратят на войнушку. Вообще, в принципе, на армию на свою, на содержание баз. Они огромные деньги тратят на содержание марионеточных правительств по миру, по всему. У них огромный внешний долг, который некому выплачивать просто потому, что и не нужно, наверное, но тем не менее. У них много задач и сложных задач, которых, например, которыми не обременены мы. Соответственно, мы можем тратить меньше денег, но действовать в некоторых точках эффективнее, чем они. Им сложнее разворачивать или что-то вообще куда-то направлять эту огромную махину. Но им легче давить. Они же, вот представьте себе, большой, высокий и грузный человек с хорошим таким ударом, да? Но руками махать тяжело, поэтому американцы просто на нас давят, давят. Вот он все время, вот он на вас навис и давит, 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 давит. Там раз немножко в ухо дал, оп, еще поддавил, еще поддавил. Они давят массой, безусловно, потому что у них эта масса есть. Вот. Ну, а у нас есть возможности какие-нибудь, возможно, джиу-джитсу использовать. Не знаю, какие еще есть виды спорта, где используется, собственно, масса соперника. Где это используется против него. Самбо, как хотите, так и называйте, неважно. Обвинить как раз можно, попрекать не стоит, пишет Родер. Да что обвинять американцев в желании быть лидерами? Кто не желает быть лидерами в этом мире? Ну, может быть, кто-то, конечно, и не желает. Но в целом большие государства, особенно с богатой историей, в том числе и военных побед, и поражений, кстати, тоже, да все хотят проявить себя, и все хотят лидировать, и все хотят, ну, если не диктовать свои условия напрямую, то, по крайней мере, чтобы все остальные прислушивались к мнению, да? Вот мы боремся за то, чтобы наше мнение было весомое. Американцы борются за то, чтобы их мнение было единственным. Все. Потому что если вдруг многополярный мир, так скажем, победит, у американцев будет весомое мнение, а не просто единственное. А это уже ограничения определенные. А ограничения приводят к ослаблению. Империи так живут. Они либо развиваются, расширяются, либо останавливаются и перестают расширяться, стагнируют и разваливаются. Соединенные Штаты Америки — это, по сути, империя. С колониями. Они немножко видоизменили это все. Они немножечко это подрихтовали, сделали красиво, завели эту идею через якобы демократию, поддержку демократии в странах. Но мы прекрасно понимаем, что поддерживают они не демократию, они поддерживают те силы, которые потом работают под них в этих странах. Ну, марионеточные правительства. Вы скажете, американцы очень плохие. Да нет, Советский Союз тоже так делал. Да все так делают. Да все так делают, все всегда так делали. Другое дело, что у американцев пока гораздо успешнее это получалось, чем пока у нас это получается. Или чем получалось у Советского Союза. Мы сломались, они не сломались. Некоторые эксперты вообще говорят, что если бы Советский Союз не сломался, да, если бы не произошло крушение Советского Союза, еще неизвестно, была бы Америка сегодня той Америкой, которой была. Ведь даже каждый американец знает, что самые счастливые годы Америки, золотые годы Америки, лучшие, сытые годы Америки – это 90-е. Это годы Билла Клинтона. Это все американцы об этом говорят. И, в общем-то, все вот эти вот люди, которые приходят к власти сейчас и обещают сделать Америку великой вновь, они обещают вернуть благосостояние 90-х годов. Но именно для нашей страны 90-е – это самые страшные годы. Почему так? Да потому что американцы после крушения Советского Союза смогли вздохнуть свободно. У них пропал враг. Такой серьезный и могущественный. Представьте себе, если бы пропала Америка, и сломалась Америка, а сломался не Советский Союз. Мы бы тоже очень хорошо жили в 90-е. А американцы очень плохо бы жили в 90-е, если бы сломались они, а не мы. Но сломались мы. Они нас, давайте будем говорить честно, это обидно. Это сложно признать, но они нас переиграли. Они нас переиграли. Тогда, точно. Все. Можно изображать, что не переиграли, но это неправильно. Тогда мы не вынесем никаких уроков из нашей истории. Это обидный урок, это пощечина, это унижение. Но это унижение нам нужно пережить, и нам нужно его прокалькулировать в своих головах и сделать из этого какие-то выводы. Китайцы из унижения, которое им в определенный момент подарили, так скажем, представители западного мира, уроки извлекли. Сегодня Китай серьезнейшая, огромная держава. Серьезнейшая, с огромной экономикой и постоянно наращивающейся военной силой. Китай сегодня вкладывает огромные деньги в свою армию. Невероятные просто какие-то. Китайцы научились. Мы что, глупее китайцев? Нет, я думаю, что мы не глупее китайцев. Я думаю, что мы и китайцы вполне себе сравнимы. Они умные ребята, мы умные ребята, мы все умеем, мы научились, мы поняли, что манны небесной не бывает, что американцы думают о себе, китайцы думают о себе, а мы должны думать о себе. Все очень просто, о себе, о своем благосостоянии, о своих выгодах. За нас думать про наши выгоды никто не будет. Кто мы такие есть, чтобы вдруг американский президент озаботился тем, как тут русский человек живет. Что есть, что нет. Хорошо живет, да его дело. Плохо живет, его дело. Главное, чтобы не жил лучше, чем американцы. Потому что если вдруг в какой-то стране мира кто-то будет жить лучше, чем американцы, и у американцев это вдруг появится в голове, они это почувствуют, поймут и узнают, их это будет не устраивать. Они привыкли быть первыми, они привыкли быть лидерами. У них так несколько поколений уже воспитано, обратите на это внимание. И вот попробуйте теперь расскажите этим нескольким поколениям, что они уже не лидеры, что уже уровень жизни у кого-то есть и получше, и все такое. Но это может привести к разным неожиданным последствиям. Они могут что-то потребовать. А их 330 миллионов. 330 миллионов, это огромная страна. Там население дикое просто, я имею в виду по размерам, у американцев. Не все почему-то это понимают. Они в два раза больше нас. В два, даже больше, чем в два, по населению, американцы. Так может нам вверху, там вверху думают о благосостоянии только себя, а не всех граждан, пишет Николай. Уроки мы извлекли и выводы сделали, об этом еще в 2007 году один умный человек публично заявил в Мюнхене, пишет Искандер. С этим руководством, Леша, никак, пишет Николай. Что вам не нравится-то, Николай? 7373948, алло, здравствуйте.
Спасибо вам, Алексей Валерьевич, за каждодневный творческий полет.
Благодарю. К теме.
Вы знаете, вы, конечно, знаете, что все войны на Земле ведутся только по двум причинам. Раньше, сейчас и, вероятно, позже. Это территория, природные ресурсы. Все остальное производное, информационные, экономические. И вот, наконец, самые страшные, ментальные. Потому что мы... Как идеалист, конечно, идеалист, знаете, что можно человека убить, но заставить нельзя. Поэтому идет война именно нападения. Нас превратили в общество потребления. Создали последовательно с 1947 года об этой программе, которую Пентагон официально признал 4 года назад. Вам тоже, вероятно, хорошо
известно. А что
известно.
Тут признавать, собственно говоря? Какая программа? Все очень просто. Есть капитализм. В капитализме, ну так получается, чтобы развивать рынок, развивать экономику, нужно воспитывать потребителя. Не будет потребителя, не будет экономики. Все.
Разумеется.
Все. Разумеется. Тут ничего даже объяснять не надо. Да.
Но сейчас, к сожалению, все больше тех самых людей, которые родства не помнят, которые соросята и навальнята, которая доминанта совершенно другого характера. Она не созидательна.
Я не думаю, что людей таких все больше... Простите, пожалуйста. Я не думаю, что таких людей все больше или меньше. Я думаю, что их всегда примерно одинаковое вот число таких людей. Спасибо вам большое, на самом деле. Про культ личности уже не будем, просто потому что это мы возвращаемся в прошлое. В 90-е США не вздохнули свободно. Они пировали на трупе, растаскивая имущество умершего, пишет Илья Сергеевич. Конечно. Ну и пировали здесь некоторые люди. Но их были единицы. Их были единицы, как бы это странно ни звучало. Хотя это не странно звучит. Если бы американцы проиграли в холодной войне и Советский Союз полностью управлял Европой, то получается, что мы бы сейчас перекрывали какой-нибудь американский поток-2, пишет Лиховский. Возможно, а может быть вообще ничего не нужно было перекрывать, потому что Америка бы сидела бы там. А мы бы рассказывали о том, что Америка это региональная держава с разорванной в клочья экономикой, потешались бы над ними. Они бы рассказывали про многополярный мир. Мы бы говорили, какой там многополярный мир этим диким американцам. Они истребили индейцев. Если бы что-то в Европе происходило плохое, мы говорили, ну понятно, это американцы. Мы бы рассказывали о том, как американцы атакуют через хакеров там наши выборы или еще что-то подобное. Ну мы бы просто поменялись местами, да и все. Советская пропаганда, оказывается, была права, пишет Уильям Кит. Ну, пропаганда, права или не права? Права может быть пропаганда или может быть не права? Да не знаю. Да не знаю, а что вы имеете в виду конкретно, когда советская пропаганда была права? Я думаю, что здесь не речь даже не о пропаганде, советской, американской, какой угодно. Здесь речь о том, что есть конкурентная среда. Вот вы с людьми с какими-нибудь конкурировали, может быть, когда-нибудь? На работе или еще где-то. Ну, либо ты победишь, либо этот человек победит. Не обязательно это все заканчивается смертоубийством каким-нибудь. Ну, просто, вот, не знаю, за должность с каким-нибудь человеком. Приходилось воевать, может быть. Вот. Ну, вот примерно то же самое. Ну, конкуренция. Ну, на одном мы земном шаре живем, понимаете? Так бы было бы здорово сейчас, конечно, загрузиться куда-нибудь да и улететь. Улетели бы, да и все, и жили бы там. Сады бы у нас цвели и все такое. Но никуда мы не улетим. Нет, мы здесь. И Майдан был бы в Мексике, пишет Павел. Как вариант. 7373948, телефон прямого эфира. Вообще в Техасе, конечно. Как вас зовут, алло?
Алексей, здравствуйте. Постоянно вас слушаю. Максим.
Пожалуйста, Максим, да.
Вы знаете, вы в прошлом часе сделали такую аналогию со спортом, провели вот...
Ну, боксер, ну, да, там,
да.
Вот борец, боксер.
Да, я являюсь бойцом российским, да, угу. Выступаю в американском компромоушене, UFC такой называется.
Да ладно? Вы еще не шутите?
Серьезно, вот, и постоянно вам звоню. Вы знаете...
Дайте мне одну секунду. Прям да, в UFC?
Да.
Обалдеть! Короче, если вдруг кто-то мне будет дерзить, я знаю ваш номер, да?
Да, Алексей. Да, мы были знакомы с вашим, как говорится, старшим товарищем, руководителем, ныне покойным Сергеем Доренко.
Ого.
Ну, неважно.
Слушайте, ну круто. А я просто играю сейчас в UFC. 3, 4 не покупаю, дорого. Ну что-то меня все время... Значит, я про секунду, дадите, я вам дам договорить, без проблем. Как я могу вам не дать договорить? Приедете, еще руки вырвите мне. Значит, смотрите... Я играю за Конора и все время пытаюсь, типа, победить Хабиба. Хабиб меня все время душит, короче, и все, ничего не могу сделать. Ни разу не получилось. Да, продолжайте, пожалуйста.
Ну, я не играю в эти игры, потому что мне хватает...
Это правда.
...в жизни, да. Хотелось бы, знаете, вам что выразить. Вот проводя, я, ну, общаюсь с многими топовыми спортсменами России и других стран. И знаете, в нашей стране есть уникальная такая... такой показатель того, что в любом секторе политика, профессиональный бойцовский спорт, там, я не знаю, игры чего какой-то там, ну, в любом секторе у нас только наш брат дает рекомендации, как нужно себя вести. То есть у нас есть эксперты во всем. Как вести внешнюю политику иностранным, Министерству иностранных дел. Как нужно бойцу выступать в клетке, тренируясь при этом там 15 лет. Это вот я заметил, потому что общаясь с простыми американцами, с теми американцами, у которых, знаете, даже нету загранпаспорта, просто они используют права драйверлесса, потому что они не путешествуют, они вообще никак не интересуются нашей жизнью здесь, в нашей стране, но мы, как правило, все знаем, как нам нужно...
Понятно, значит, у нас каждый на диване, вот его бери и сразу руководителем ставь государство, да, и да, все да, сразу да. будет свести и пахнуть, конечно.
Вы 5 минут назад хороший тезис сказали, ребята, давайте, пожалуйста, не думать об китайцах, не думать об американцах, давайте думать о себе в нашей стране. Для меня большим маркером нашего общества является не какое мнение, как вести политику, как выступать спортсменам, а не выбрасывать мусор на природе, беречь свои, как говорится, природные ресурсы, беречь человека своего. Вот это важно. В принципе, я надеюсь, вы меня поняли.
Я спасибо вас большое. Абсолютно понял. Спасибо большое вам за звонок. Ну, слушайте, я рад вообще, что вот нифига себе. Ну, что там, кто там что хотел? Что там, кто там, что-то встретиться кто-то хотел? Поняли, а? Давай. Но я сейчас не могу. У меня с человечком подъедет за меня поговорить. Шучу, конечно. Спорт — это спорт, дорогие друзья. Вот. А все эти разборки на улице — это нехорошо, и такое делать не надо. Алексей, скажите, что мы, в отличие от американцев, не лезем к ним, к американцам, пишет 386-й. Ну, в общем-то, из американцев тоже к нам политики в основном лезут, как вы понимаете, и активные всяческие общественные деятели. Средний американец, я более чем уверен. Я вот, кстати, это американцам говорил, которых знаю, их не так много знаю. Вот. В том числе, кстати, и Майкл Бом. Я говорю, мне кажется, мы с вами похожи-то с американцами. Он говорит, что ты имеешь в виду? Я говорю, ну вот взять нашего какого-нибудь простого русского Ваню там, и вашего простого американского Джона, ну, из какого-нибудь селения. Вот сильно они будут отличаться? Ну, смотрите, нам нравятся мощные машины, нравятся. Нам нравятся широкие жесты, нравятся. Нам нравится пострелять. Нравится. Нам нравится мощная армия. Мы восхищаемся ей. Да. Нам нравится вообще оружие. Да. Нам все одно и то же нравится вообще. Что нам... Нас единственное, что как бы отличает, это то, что, ну, мы радеем за свою страну, а вы радеете за свою. Ну, это разные страны. Но в целом, если бы так вот жизнь распорядилась, что вот я бы родился в Америке, а ты бы родился в России, и я бы был бы американцем, а ты был бы русским. Я бы сейчас топил за Америку, сидел там, за эти ракеты, за самолеты и за все, и восхищался бы. А ты бы сидел, топил за Россию, за самолеты российские, ракеты и все такое. То есть, мне кажется, мы очень похожи как раз-таки с американцами. Единственное, что, может быть, эта похожесть и не дает нам, ну как, притянуться друг к другу, да? Плюс на плюс, минус, мы расходимся, точнее... Ну да, не плюс на плюс. Ну да, в этом случае плюс на плюс минус. А что? 10.30 новости. Это радио «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Создатель TikTok назвал себя славным менеджером и объявил об отставке. Говорит, правда в том, что мне недостает некоторых качеств, которые необходимы идеальному менеджеру. Мне интереснее анализировать организационные и рыночные принципы, чем непосредственно управлять людьми. Вот. Предприниматель добавил, что он не любит общаться и предпочитает проводить время в одиночестве, читая или слушая музыку. Как я его понимаю? Правда, управлять людьми — это же ужасно наверняка. Вот сами когда-нибудь задумывались, кто-нибудь когда-нибудь управлял людьми? Мне кажется, это ужасно. Во-первых, я думаю, что людьми управлять невозможно. И, в общем-то, руководитель, он чем только должен, в общем-то, заниматься? Ну, как мне кажется, подбором кадров. Вот если устраивает, ну, просто взял, устраивает, нормально, а управлять никем невозможно. Ну, если человек не хочет работать, ты его не заставишь работать. Бесполезно. Ну, если только под дулом автомата, может, и то. Все время это будет какая-то забастовка, да? Вот, какая-то такая, незаметная. Как два положительно заряженных электрона. Пишет Евгений, это про Америку и Россию, про русских и американцев, да? Но, слушайте, я еще хотел, мне написали здесь про... А, кстати, пишут трансляции про Платошкина, не будет в новостях. Слушайте, я немножечко объясню, как работают новости. Новости идут за новостями. То есть они не могут вчерашние новости подавать как сегодняшние. Вот вы когда пишете, Ярик, поймите это. Это я могу нырнуть во вчера или даже там на 50 лет назад, а новости — это новости. То бишь, а вчера эти новости были, и вчера это было все в новостных выпусках. А мы уже можем как-то это все с вами обдумывать и обговаривать. На самом деле, мне вот пишут про Манижу, мол, а что не обсуждаете? Ну, вчера я попытался обсудить, но я понял, собственно, в чем была проблема моего вчерашнего обсуждения. Я сам с собой это обсудил. В трех словах, из разряда «Евровидение — это помойка», песня Манижа «Отстой», все соответствует одно другому, и, в общем, прекрасно все сочетается, и она имеет все шансы на победу. При этом, как мне показалось, сама она очень талантливая, потому что, например, я смотрел недавно сериал, где она подбирала саундтрек, и этот саундтрек был очень хороший. Как мне показалось, у нее вкус есть. Конкретно эта песня помоечная, и «Евровидение — помойка». Весь номер выглядит ужасно, все это какой-то кич, но это лишь мое мнение. И я понял, что я у вас-то не спросил нифига. Поэтому вы меня, значит, начинаете спрашивать, а что, давай обсудим. Давайте обсудим. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Есть желание поругаться или похвалить, пожалуйста, не вопрос. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, я хотел поговорить про Америку.
Про Америку? Про Америку интереснее, да, чем про песенки?
Просто я там жил в середине 90-х.
Очень просто плохо слышно вас, я не знаю, вы на мотоцикле едете?
Практически, да.
Кабриолет? Что?
Что-то
очень плохо слышно. Вот простите, что плохо слышно, я поэтому не могу. Просто нас остальные не поймут. Я еще в наушниках, наверное, как-то смог бы воспринять. Все остальные точно не поют. Вы извините. Алло, здравствуйте.
Доброе утро еще.
Здрасте, да.
Согласен полностью по поводу музыки с Евровидением.
Да?
Да, абсолютно полностью вашим мнением согласен.
Ну, как-то тогда у нас не получается спора. Надо бы
поспорить. А я не думаю, что мы наберем большую когорту людей, которые будут против.
А вот как так получается, что каждый год все согласны и говорят, это отстой, но каждый год все равно мы об этом говорим, это вызывает какой-то интерес?
Здесь вопрос о судьях кто, правильно? Здесь важный вопрос о судьях кто. Те, кто направляли. Потому что я думаю, что с нашей богатой и великой страны, который у нас много миллионов населения, мы можем набрать более интересных кандидатов.
Но смотрите, если мы подойдем к этому вопросу по-другому, собственно, знаете, да, мы уже вот сейчас как раз обсуждали с человеком, который позвонил, он говорит, у нас все знают, как петь, там, как выступать там, на конкурсах. Какая задача у конкурса?
Найти лучшего.
Нет, какая задача у выступающего на конкурсе?
Победить.
Правильно. Так, может быть, они просто знают и пытаются подобрать ключи вот к этой победе. Они не пытаются спеть суперклассную песню какую-то потрясающую. Они пытаются набрать вот набор каких-то штампов вот этих, да, собрать воедино. Его выдать, и чтобы жюри поставило высокие оценки. Точка.
Ну, не совсем так. Ведь Нет? были и аналогично успешные проекты, где был симбиоз и ключей, и победы.
Ну, а если победит или не победит, вы думаете?
Шансов мало.
Шансов мало, вы думаете? Вот будет прикольно, если победит. Я думаю, знаете, как надо? Спасибо. Вот сейчас я действительно вот с вами разговариваю, к этому пришел. Надо посмотреть, какой будет результат. То есть, если вдруг мы узнаем, что это Манижа, значит, с этой песней дурацкой, песня дурацкая, Манижа молодец, песня отстой. Вдруг берет и разрывает это Евровидение в клочья, занимает первое место и прямо вообще всем понравилось. Ну, значит, все те люди, которые таким образом организовали эту поездку и все такое, и этот номер, они просто знают, какой номер нужен, и что там нужно говорить и как выступать, чтобы занять какое-то там положенное место. В общем-то, то, что должно было поехать до нее, это тоже какое-то фрик-шоу страшное было. Какая-то группа, я не помню уже из головы, Little Big. Ну вот, из головы уже вылетает. Там у них какая-то была, ну, тут придурковатая песня. Все они выглядели как дурачки. Ну, у них фрик-образ такой у них. Ну, ладно. Ну, тоже ведь какой-то, ну, цирк уродов, да? Значит, наверное, наши полагают, что номер должен выглядеть как фрикачество. Как, ну, цирк уродов. Чего я выбираю слово? Цирк уродов, ну, если такая цель, то тогда понятно вот эти гиперболизированные во всем образы, там, серп и молот на спине, платье размером с, не знаю, с Монголию, в котором надо выехать, оно катается на колесиках, ну, нормально, почему нет, какие-то люди, кони, как не выразились, да, ну, то есть, что-то вот должно быть все сразу, и главное вызывать эффект вот у зрителя и у того, кто будет оценки ставить, о, прикольно, ха-ха, смешно, интересно, да, запоминается, ярко. Может, в этом и смысл? В принципе, что такое конкурс? Конкурс — это то, где кто-то там собираются исполнители, которые соревнуются друг с другом. Главное же победа в конкурсе, правильно? 7373948. Ну, то есть я думаю, что по результату надо прям смотреть. Вот как он будет результат. Типа 20-е место или там сколько, я не знаю вообще всего мест. Ну, это плохо. Что-то вы плохо сработали, ребята. Первое будет, ну и окей, все, до свидания. Все, вы задачу выполнили. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, вы уже были, вы уже были. Нельзя приватизировать эфир. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
В общем, я с вами согласен, что цирк уродов, но есть маленький нюанс. Вы знаете, когда, вот, к примеру, смеются над страной внутри страны, это нормально. Это как, знаете, внутри семьи там обзывают жирным.
да.
пытаются заставить похудеть.
Ну,
а когда вытаскивают это на суд совершенно посторонних людей, которым нравится, что обзывают жирным, это уже некрасиво.
Но некоторые на этом зарабатывают миллионы,
я
знаете.
Я абсолютно с вами согласен, что именно из-за этого, скорее всего, мы даже и первое место получим.
Ну
и придется нам в следующем году платить за все это Евровидение, которое, как вы правильно говорите, цирк уродов.
Ну и
ну,
все.
Есть люди-поклонники, не вопрос. Но просто, что вот вы сравнили Little Big
ну да.
и Манишу.
Ну да.
И те, и другие достаточно талантливые, это так. Но у Маниши проходит некий такой стёб именно над русской бабой. И это не очень красиво.
Вы считаете, что это некрасиво? А, вот, а если мы будем подходить к этому вопросу так? Смотрите, есть помоечный конкурс. Ну, типа, есть. Евровидение, мы все знаем, что он помоечный. Ну, все. Ну, нет уже людей, которые верят, что Евровидение там что-то важное. Вот, на нем надо победить, да? Значит, мы знаем, как, какие есть крючки. Типа... Все любят, когда Россия сама себя ругает. Давайте поругаем. А что? Ну, поругали. С нас убудет? Мы, типа, что, ударили по себе, мы развалимся после этого. Это что, это отечественная война, что ли? Да ну вы. 1812 года, естественно, да? Да нет, это что, такая дурацкая песня. Мы поржали, какую-то самоиронию продемонстрировали. Что-то такое. Эти купились, поставили нам оценки. Мы им сказали удачи, собрали их у себя в следующем году. Вот. Опять показали им, как у нас хорошо все проводится, какой у нас доброжелательный народ. Эти все, как фанаты на чемпионате мира приезжали когда, они все думали, они тут приедут, их медведи будут рвать на Красной площади и, значит, петрушки балалайками забивать их насмерть. Вот. И потом мариновать икрой набивать прежде, конечно. Ну нет, не случилось. Оказалось, что прикольная страна, Россия, интересно там. Всем понравилось, классно. Так и все. Может быть, к этому относиться просто может быть, к этому относиться просто. Ну, мы дуркуем, чтобы добиться определенного результата. Я говорю, если результат, конечно, будет. Обида будет, если мы дуркуем, типа по щекам себя хлещем там. А все такие, ну, понятно, там, Россия вообще обнаглела уже. Сама себя хлещет по щекам, думает, мы купимся. Мы не купимся. Фиг вам с маслом там, да? Это другое дело. Вот это будет обидно уже. Тогда уже надо было прямо выходить там, да, и чуть ли... Ну, что-то патриотическое, ультра... Ну, может быть, не ультра, но вообще патриотическое. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Денис меня зовут.
Да.
Алексей, обожаю Евровидение.
Да ладно?
Серьезно. Ну, конечно, какой и музыкальную вы... составляющую,
интересный
а
человек.
Все, что вокруг.
Так.
Вот эти... Это же прекрасный такой индикатор настроений провинциальной Европы. Она провинциальная Европа, надо сказать, это же... Это сотни миллионов людей.
Да.
Это огромное пространство от Норвегии до Израиля.
Ну,
да,
там некоторые говорят 500 миллионов. Вот так вот они, некоторые говорят.
Давайте так, да, 500 миллионов. И это огромная сила, это огромный день.
Угу.
То есть мы по Евровидению можем смотреть, вот каждый год, насколько эта провинциальная Европа политизирована, например. Или насколько у нее есть чувство юмора, когда победили лорди,
угу.
если помните. И это вот прекрасный конкурс, но не, вот, а сам его смотреть, конечно, невозможно, а вот читать и обсуждать все, что вокруг, все эти вот интриги, вот это вот все, угу. это прикольно так, мне нравится.
Скандалы, интриги расследуют. То есть мы таким образом можем как-то для себя определять, что там старушка Европа, как себя вообще
чем
чувствует.
Живет, да,
чем живет, чем дышишь, как говорится, да?
Да, и именно провинциальная Европа, не люди в больших городах,
ну,
а
понятно.
Люди за маленькими белыми заборами и в панельных пятиэтажках.
А у них хотя бы чисто, в отличие от больших городов европейских. Спасибо большое. Манижа умница, конкурс как конкурс, даже когда порно-Оскар берут наши, тоже приятно, мы лучшие, пишет Туман Ёшка. Да, я помню, как мы радовались, что там у нас какие-то девчонки брали там, порно-Оскар. Мне всегда это казалось очень странным, потому что я считаю, что вообще люди, которые вот, участвуют в этом бизнесе, они, наверное, должны стыдиться того, что они участвуют в этом бизнесе. Но в современном мире как-то это все совершенно по-другому воспринимается людьми, уже никто не стыдится таких вещей, и все нормально. В Крыму проведем конкурс, пишет Григорий. Это вариант. Следующее Евровидение безопасно проводить в России из-за ковида в мире, пишет Денис. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Алексей.
Здрасте.
Анатолий меня зовут.
Пожалуйста, Анатолий.
Свое мнение скажу. Вот
Евровидении и анализ вот манижа, как вот наше выступление, все-таки смотреть с точки зрения нашего анализа, всегда это будет критика.
Да, зачем нам это вообще анализировать? Это что, проблема для нас какая-то? Важный вопрос. Нафиг
надо? Если посмотреть, что Евровидение это одна из таких вот точек информации для всего мира, да, то есть как бы подающие сигналы, ну, может быть, моду там, взгляды там или еще что-то, то есть под, как бы, скажем, психологическое такое, вот, скажем, по всему миру, это то, что смотрят везде, ну, не везде, пускай больше, чем где бы то. И, допустим, если европейские, он, вот все их выступления можно, ну, как вот, они похожи, то есть это как будто бы какая-то программа. Манижа выступила шикарно. То есть она, вот если посмотреть, послушать слова, о чем она поет, это ключевой рэп такой. Фактически это Русь, Россия. То есть это, если европейцы, вот если представить, что не знают медведь, балалайка, водка, то здесь это все равно, как бы скажем, повод показать, выстрелить, понимаешь? У людей сразу...
Но победит она или нет? Вот вы мне скажите. Показать. Победит или нет?
Она не факт.
Не факт.
Но главное, она победит для нас.
Григорий спрашивает, что, Григорий спрашивает, а вы не...
Кстати, на какой там результат, не важно, все равно решаем-то не мы, правильно?
Григорий спрашивает, он из Санкт-Петербурга, вы из какого города звоните?
Москва.
Из Москвы, я понял. Спасибо большое, спасибо. Для большинства нас славянский базар в Витебске, пишет Котовод. Я непосредственно русская баба. И никакого стеба над собой не углядела. Только стимул к действиям и самоутверждению, пишет Ирина. Мне кажется, Ирина даже так говорит. Непосредственно русская баба. И никакого стёба я над собой не углядела. Как Лебедь. Помните, Лебедь был такой генерал? Вот он так разговаривал. Ну. Поставь Лорди, пишет Олег Металлика. Да зачем они вам? Господи. Олег, ну вы же Металлику слушаете. Какие Лорди? Чё это? Что? Не котируются Лорди. Мне вот все подсказывают, что не котируются. Вон, звонят уже. Из Кремля, наверное. Скажи, я занят. Это был не я. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Москва, Сергей.
Пожалуйста, Сергей.
Алексей, полностью с вами согласен. Жаль только, что осталось только одно шоу и деньги. В принципе, там больше...
Так а все сейчас нет. Шоу и деньги. А что вы можете назвать, вот, существует в мире сегодня не шоу и не деньги? Спорт, Алексей, шоу,
людей
деньги.
Людей отнимают последние, понимаете, веру вот эту, когда люди болеют, там даже те же футболисты и хоккеисты, я тоже уже перестал все это смотреть.
Ну, так ну, это как всегда как шоу расценивалось. Понимаете, вот самое интересное, я вам сейчас скажу, вы не поверите никогда. Как мы воспринимаем, вот мы сегодня тему UFC развиваем, как мы воспринимаем? UFC, да, там соревнования, лучшие там и так далее. Это промоушен. Ну, то есть, это компания чья-то, она кому-то принадлежит, она самая прикольная из всех, там, MMA, да, единоборств вот этих, микс-файта, так скажем, назовем это так. Вот, ну, почему-то все говорят про UFC. Ну, вот есть такой Дана Уайт, он как бы, я понимаю, владелец, что ли, руководитель, что-то такое подобное, отец-основатель, ну, как я понял. Играешь в игру, я почему говорю, в игру играешь, и там есть такой момент, они как бы пародируют, в зависимости от того, как ты выступил, что пишут в соцсети. Ну, игра сама формулирует эти соцсети. И один из комментариев, да, уже не пойми, кого зовут на телевидение. Я думаю, ну как вот может быть комментарий? Вот мы смотрим спортивное состязание же, я играю в спортивное состязание какое-то. И, не пойми, кого зовут на телевидение. Я подумал, ах, это еще, это воспринимается как ТВ-шоу. Это ТВ-шоу. Шоу. Все. Спорт-шоу. Музыка-шоу. Что там вам еще хочется? Культура, любая, шоу. Кинематограф-шоу. Все шоу. Что не шоу, то имеет вот такую маленькую аудиторию, как бы и все. И больше и нет ее. То есть это какие-то там люди в своих там мыслях витающие. Ну, вот они собирают такое-то, и все. Вот. Это кружки по интересам. Каждый, кто хочет быть знаменитым и богатым, должен делать что-то понятное широчайшим слоям населения. Это раз. И два. Это все не делается просто так из-за того, что все такие добрые и хорошие. Это заработок. Вот если человек выходит в клетку, да, и он получает, он же не только бьет, его же тоже бьют. Он получает удар в голову, еще один удар. Он получает много ударов в голову на тренировках и так далее. Он постепенно теряет здоровье. Ну, не хочет терять здоровье бесплатно, правильно? Тем более, что вы его так, вам интересно затем смотреть, как один человек, например, бьет другого человека. Он хочет терять здоровье, раз уж он теряет, он осознанно на это идет. Ну, хотя бы за хорошие деньги. Все. Вот, вот и все. То есть, никто бесплатно это все ничего делать не будет. Никто бесплатно никакие конкурсы ездить не будет, никому это не надо абсолютно, это смысла не имеет никакого. Ну зачем мне конкурс ехать, какое-то Евровидение, вот что мне это дает? Это мне дает деньги, это дает мне узнаваемость, я с этого смогу заработать, я заработаю, куплю дом, там, семья будет, дети, еще что-то, я этих детей смогу воспитать, они получат хорошее образование, может быть, им не придется участвовать в дурацких конкурсах, они, может быть, будут людьми с хорошим там бизнесом уже, да, ну и так далее. Опять же, каждый бизнес, который начинается, я вот много разных я слышал фраз о том, кому стоит и кому не стоит, и почему стоит или не стоит начинать бизнес. И вот одну фразу я услышал, не помню, кто сказал, бизнесмен реальный, большой человек, у него много денег. Ну, он сказал, бизнес делается ради заработка, в первую очередь, в первую. Говорит, все, кто говорит иначе, врут. Либо не понимают, либо не сделают этого бизнеса. Бизнес, он делается ради денег. Хорошо, конечно, если ты еще там что-то делаешь дополнительно, помогаешь людям, еще что-то подобное, но бизнес – это ради денег. Соответственно, шоу, внимание, шоу, представление, бизнес, приставка. Вы слышите бизнес, вы должны понять, почему это делается. Шоу, бизнес, заработать денег. Как можно заработать денег? Сегодня основная валюта – это внимание. Все это прекрасно знают. Много внимания к выступлению Манижи. Обалдеть, как много. Очень много. Я говорю, вы говорите, все говорят. Постсоветское пространство говорит. Всем интересно. Споры, перетолки, интервью, разговоры. Рейтинг выше, денег больше, просмотров больше. Интерес привлечен к конкурсу. Все. Задача на самом деле выполнена уже на этом уровне. Не на уровне, когда кто-то там победит. Это мы так это рассматриваем. Конкурс, в котором надо победить. Победит не тот, кто возьмет все чемпионские пояса. Победит не тот, кто уйдет с ринга, когда у него не будет ни одного поражения. Победит тот, кто соберет большее внимание к той или иной площадке. Почему они так там сильно любят в своем UFC Конора Макгрегора? Ну, потому что он прославил это ТВ-шоу настолько, что смотрят миллиарды людей. Миллиарды, реально. Понимаете? Но если не миллиарды, то миллиард-то смотрят, понимаете? Потому что вот так чувак это все прославил. То же самое с артистами. Он может быть неказистый, у него может быть говенный голос. Он может быть идиот абсолютный. Но если он в состоянии собрать на себя, сконцентрировать на себе внимание большого количества людей, а это значит, он концентрирует на себя большое количество денег, все, он будет звездой. Ясно? Все, элементарная вещь. Это бизнес, это деньги. Вот. А не нравится бизнес, деньги? Ну тогда, ну что-то. Вот можно в футбол дома поиграть. Ну в смысле, во дворе выйти с мужиками, попинать мяч, если в кайф себе. Без всякого бизнеса, без всяких денег. Просто поиграть. Просто в удовольствие. Для себя. А иначе вот все у вас будет. Формула-1 берешь. Движки делает. Honda, Ferrari, Mercedes. Все. Все остальные покупают эти движки. Дальше. У каждой компании чуть ли не по две свои вот эти... Ну, по две пары болидов. Ну, они просто разные названия у них. Как будто это разные команды вроде. Ну, они действительно там разные по набору сотрудников. Но и не более того. А деньги все равно одни и те же. Вот такой узкий круг людей. И главное привлечь максимально внимание. Все. Продать игры на эту тематику. Собрать просмотры аварий с этими автомобилями, но при этом, чтобы пилот не погиб, потому что в пилота много денег вложено. Создать образ какого-то чемпиона, который там по 7 раз выигрывает, и никто его догнать, ну, никак не может. Чтобы он в нужный момент встал на колено, чтобы он был определенного нужного цвета кожи, определенных нужных убеждений, чтобы он что-то сказал нужное про экологию, чтобы у него были миллионы фанатов по всему миру, потому что миллионы фанатов — это миллионы денег, а то и миллиарды. Рено еще движки делает. Рено, спасибо большое, Кунжут, я понял. Нас-то зачем ваше шоу? Лучше хорошую книгу прочесть и посмотреть хороший фильм, пишет Алла. Алла, вы рассуждаете как единица, но не как человек, рассчитывающий на массы. Бизнесмен, не ориентирующийся на покупателя, на человека, который несет ему деньги, потерпит неудачу и крах всегда. Всегда. Ну, если вам плевать на того, кто у вас потенциально может что-то купить, да, приобрести услугу или какую-то вещь конкретную, вы потеряете все. Ну, никто ничего и не купит. Потому что вы тогда не бизнесмен, вы художник. А художник, он, в общем, в итоге практически всегда бедный. Потому что художник, он идет наперекор вкусам толпы. Он идет в борьбе. Он говорит, мне плевать, что вам нравится песня Манижи. Это дрянь, говорит он. Вот хорошая музыка. Показывает хорошую музыку. Все говорят, знаешь, старичок, она, может, конечно, хорошая, но нам она не нравится. Пошел ты. Иди дальше в переходе, пой свою музыку. Он говорит, вы все идиоты. У Манижи песни. Это не музыка. Это не песня. Это просто продукт шоу-бизнеса. А ему отвечают, а нам все равно. Нам по приколу. Иди, старичок, гуляй. Все? У тебя хорошие стихи, у тебя хорошая музыка. Иди гуляй. Иди гуляй. После смерти, может быть, о тебе вспомним. Особенно, если как-то феерично умрешь. Либо застрелишься где-нибудь, либо тебя застрелят где-нибудь, либо еще что-нибудь произойдет. Это я про художников великих говорю. Ухо себе обязательно не забудь отрезать. Ван Гог был нищим. Нищим он был. Понимаете? А как его зовут-то? Ну, ж не обидеть. Ладно, их много таких. А те люди, которые рисуют портреты власть имущих, неплохо могут жить где-нибудь, например, ну, если мы говорим о России, в центре Москвы. Да, ну, просто берут тело Наполеона, голова какого-нибудь губернатора. Но за это деньги ты получишь. Ну что, есть потребитель, ты хороший бизнесмен, прекрасно. К искусству, правда, никакого отношения не имеет. А так, да, все равно нужен какой-то госзаказ. Даже Сикстинская капелла — это госзаказ. 11:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.